Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй,
поиграй на друг Сережа.
Часов 39 минут, пятница, 22 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко,
мы
доброе утро.
Мы что-то это самое, сегодня с Хасаншиной были на, ну, на летучке, когда сидели. Говорит она, а ты припомнила, да, что 22 июня, а я вспомнил, Киев бомбили, нам объявили. И мы такие, а что обсуждать? Ну, давайте не обсуждать ничего, а просто это самое. Ну,
вспомним,
мы
не будем забывать.
Так, просто вспомним, да, неприятная такая вот история, да. Ну, потом она была довольно долго, ты знаешь, довольно долго.
Да, знаю.
Ну, у тебя что там, какие-то предки участвовали, что-нибудь в этом роде?
Ну, да, не надо мучить. Участвовали, просто доподлинно их судьба
неизвестна.
Ну, не 22-го,
у меня 22-го одна из семей, пойми. Но как бы на всех-то по-разному обрушилось. У меня один из моих дедов ушел в 4 утра. Как раз ровно в 4 утра. Была команда в ружье, у них называлась. Команда в ружье. А они были, это, мальца того-сего. Потому что в субботу... ему дали капитана. Mm-hmm. То есть в пятницу ему дали mm-hmm. капитана. В пятницу. Значит, а... И они обмывали это погоны новые. Ну, он был старлей, я стал капитан. И они обмывали погоны. И они обмывали, а на утро, вот это, по-моему, уже воскресенье было, в субботу обмывали. А, соответственно, и сразу прямо вот со свежими погонами понеслась. А они были под Ровно где-то. Воинская часть моего деда. Ну ладно, давайте просто послушаем. Ничего не будем как это сказать, обсуждать. А просто вот послушаем и вспомним. Нет, это не то. Нет, это не то. Да ладно, или то.
22 июня.
Это Бернес же?
Ровно.
Нет, конечно. Давайте мы Бернеса поставим. Секунду. Вертай взад. Все. Пусть он расскажет нам эту песню чудесную. Бернес рассказывает песни, но мелодично рассказывает. Сейчас.
Двадцать второго июня ровно в 4 часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Война началась на рассвете, чтоб больше народа убить. Спали родители, спали их дети, когда стали Киев бомбить. Врагов шли большие лавины, их не было сил удержать. Как в земли вступили родной Украины, то стали людей убивать. За землю родной батьковщины поднялся украинский народ. На бой уходили все-все мужчины, сжигая свой дом и завод. На бой уходили все-все мужчины, сжигая свой дом и завод. Звалися снаряды и мины, танки гремели броней. Ястребы красные в небе кружили, мчались на запад стрелой. Началась зимняя стужа, были враги близ Москвы. Пушки палили, мины рвались, немцев терзая в куски. Пушки палили, мины рвались, немцев терзая в куски. Кончился бой за столицу, бросились немцы бежать. Бросили танки, бросили мины, несколько тысяч солдат. Помните, ганцы и фрицы, скоро настанет тот час. Мы вам начешем вшивый затылок, будете помнить вы нас. Мы вам начешем вшивый затылок, будете помнить вы нас.
Ну вот, просто... Это просто так, для памяти. Я говорю, что, ну, по-разному все там встречали войну. У меня просто одна из семей моего деда... Дед ушел сразу в 4 утра. Эрго, обсуждать тут нечего. Это не Бернес, говорит Игорь Беспрозванный. Ну, хорошо, ну, какой-то человек, который тоже рассказывает песню. Бернес рассказывал песни, этот рассказывает песни. Нормально все. Значит, смотрите, Аргентина. Я не смотрел эту игру, я не могу похвалиться. Ну хорошо, Меньшов так Меньшов, ребят, ну хватит меня морочить. Какая разница, этот человек тоже рассказывает песню. Все, успокойтесь, пожалуйста, не надо копаться в деталях древности. Все, кто-то пел когда-то. Фигня полная, все, остановитесь. Значит, вопрос другой.
Хорошо пел.
Хорошо пел.
Мне понравилось.
Да, все, точка, хватит, точка. Значит, теперь слушайте. По поводу Аргентины. Я не смотрел эту игру, но говорят, что-то невероятное, значит, делали
хорваты. Наши коллеги волосы на себе рвали, говорили, что это изнасилование просто Аргентины.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Значит, там было не оторваться от этого матча.
Ну вот видите, ну, расскажите нам.
Сейчас, ну то, что я видел. Я
давайте.
Специалист.
Да.
Значит, ну во-первых, сыгранность, слаженность хорватов.
Да.
Ну там и исполнители, Модрич, и тот самый там.
Да.
Ну что, Наме забыл второй.
Который? Модрич, Ребич, Модрич и Ракитич. Звучит как Гомец, Перец и Рамирец, говорит Александр, да.
Модрич, Манжутич и Ракитич.
Ну, Ребич, подождите, Ребич?
Ну, Ребич, он молодой, он такой начинающий.
Да.
Ну, неважно, эти-то монстры.
Да.
Если посмотрите, и они просто, ну, не то чтобы они порвали. Аргентина была очень плоха, что-то было не так у них.
Ну, хорошо, у них был Месси, лучший игрок всех времен
и
народов.
И Агуэра, и Месси, и это самое, еще там, все они были, но ничего не получилось. Просто
да.
Это была боль. Там показывали Марадону толстого, он плакал.
Ага.
Ну, просто плакал человек, а он-то понимает.
Да.
Это было совершенно невозможно смотреть. Это была трагедия. И это хорваты очень сильные. И главный тренер сделал с ними что-то такое, что там каждый... Ну, вы знаете, как хороший оркестр.
Да,
хороший оркестр. Каждый на своем месте.
Давайте скажем, что мы второй раз видим команду. Второй раз видим команду. Или, может, уже не второй, может, я не уследил. Когда есть супер-мега-звезда, а Месси — это звезда номер один мирового футбола, и остальная команда не соответствует его уровню, и, соответственно...
Не правы вы.
Ну,
не
давайте, правы. Давайте вашу оценку.
Смотрите, там все игроки очень хорошо в Аргентине.
Все хорошо.
Там что-то не было в командной игре. Все не получалось. Вообще все валилось из рук. И первый гол, который родил вратарь, из ничего. Просто вратарь отдал пас этому, и он забил. С нуля вообще ничего не было. Отличная оборона Аргентины, которая держала их. Каждый из этих голов, из двух оставшихся, это некий такой этот самый. Последний гол просто они пропустили там за минуту. В общем, Аргентина — это трагедия. Ну,
да.
Представьте, там, как плохой оркестр. 11,
да.
там, 11 да. виртуозов, ну или 8 виртуозов и 3 хорошего уровня. и они не могут играть. Плохой дирижер, наверное, не знаю. В общем, это ужасно.
Я понял. Слушайте, значит, я должен ответить. Много, очень много людей, как выясняется, это важный аспект для наших слушателей. Я не могу им пренебречь. Очень много людей, как выясняется, интересуются историей. Я с уважением отношусь к вашим историческим знаниям. Я, значит, смотрите, твоему деду 20 июня 41 года могли добавить кубик или ромбик, а погоны стали только с 43-го. В 41-м погон в РКК не было, пишет также Облакат. Были петлицы, капитан мог обмывать шпалу, так как у Старлея были кубари. То есть у Старлея были кубики, а у капитана шпала. Отлично, ну и что? Что это меняет?
На самом деле ничего.
По факту. Что это меняет, ребят? Я вам говорю, что следующее. В пятницу дали, причем приказом по... значит, капитан еще не из Москвы приходил. Капитан как-то мне объяснял это видный специалист. Значит, Влад Шурыгин мне объяснял. Влад Шурыгин, который по-настоящему специалист. Дай Владу позвонить, он не спит. Значит, Влад Шурыгин, больше того, Влад Шурыгин в Подольске пошел в архивы. Ну, там не только для меня. Значит, пошел в архивы Красной Армии, подольские, армейские архивы. И сфоткал мне страницу, где про моего деда там. Значит, Шурыгин сейчас. Шурыгину позвоним. Если он не спит, простите, я не знаю. Сейчас попробуем. Значит... И я не предупреждал его, разумеется. Он в Подольске в архиве работал, Влад. Выяснял там про разных людей. И, значит, про моего деда тоже заодно. И он мне объяснял, что капитана... Давай... Влад, привет! Привет, это Доренко. Да, здорово.
Да, привет, Сергей.
Слушай, Влад, я звоню из эфира, то есть ты в эфире. Скажи, пожалуйста, вот сегодня дата, годовщина, когда мы вспоминаем начало войны, и... Я имел неосторожность ляпнуть, что для моего деда это было важно, потому что он ушел в ружье в 4 утра как раз. Вот. И я ссылаюсь сейчас на тебя в разговоре со слушателями. Мне говорят, что тогда могли ему дать шпалу в пятницу 20-го, а погон еще не было. Вот как-то так, да? Вот какая-то тема такая.
Ну, это действительно, погоны ввели только в 43-м году.
Да.
То есть решение было принято весной, а массовый переход был в 43-м.
Но некие аналоги были. То есть вот эта шпала была капитанская шпала.
Ну, совершенно точно, что вообще реформу начали по погонам, про как бы обсуждение в 41-м году, действительно так.
Да.
Но само решение состояло только в 43-м.
43-м.
А до этого были, да, кубари, шпалы,
ромбики. Хорошо. Вот, значит, я... Скажи, пожалуйста, ты мне еще говорил одну вещь, которую я записал, но сейчас у меня перед глазами нет. Что именно шпала капитанская присваивалась не от Москвы, а как бы на уровне корпуса или на уровне командования чуть ниже. То есть не от наркомата там...
А? Это совершенно так. Это было даже до конца советского времени. То есть звания до капитана младшего присваивались на уровне округов.
На уровне округов. Вот. И поэтому вот эта информация, что ему дали шпалу, значит, должна была уже идти из округа, а поскольку дали в пятницу перед войной, она не дошла. Но бабуля говорит, что дали. Ну, видишь, бабуля не будет врать, правильно? Вот. Спасибо тебе огромное. Я думаю, в этот день мы, просто вот по память, какая-то память, не знаю. Слушай, скажи, ты смотрел вчера Аргентину, Хорватию?
Да, это была такая боль.
Да? Месси, нужен Месси же, как бы волшебник и чего?
Ну, понимаешь, один волшебник ничего не решает. Это лишний повод, опять же, что как-то воюет система, а не человек.
Да.
Вот у хорватов была система, это видно. И я никогда не болел за хорватов по определенным причинам, но здесь я был вынужден сказать, что они просто вот реально перетерли, понимаешь.
И перебегали тоже, говорят люди. Они говорят, бегали просто как-то.
Это было что-то такое даже чудовищное, потому что Аргентина, которая всегда... славила своей физикой, которая умела все это, а здесь они просто вот как дети, у них отбирали, знаешь, прямо у них ворот отбирали мяч.
Да, опрокидывают, знаешь, мне кажется, Салах, все говорили, Салах сделает один игру, Месси сделает один игру, Но обе легенды как бы пали, и все. Вот, все просто.
Ну, ты знаешь, для меня странно, что эти легенды возникают каждый раз перед каждым чемпионатом, потому что каждый чемпионат это очередной раз опровергает.
Да.
И Месси, и Салах играют тогда, когда играет вся команда.
Да.
Вот она на них играет, и тогда они становятся...
Но вот Юджин и Алекс пишут тебе... А теперь расскажите все это португальцам, потому что у них один Роналду делает всю игру.
Подождем, пока еще только, больше называется, выход в плей-офф, а там посмотрим, кто как делает
да.
игру.
Ладно, спасибо, извини, что я вторгся в твое давай, утро, удачи. Давай, пока. Влад Шургин. Хорошо, значит, новое поколение тренеров. Единственный футболист современности, который может сделать игру один, это Роналду, пишет нам Алла Боголепова, Роза Бранко. Эх, Роза. Значит, сегодня болеем за сербов. 21:00, говорит нам Тигр Толстой. 4 мяча Португалии забил Роналду. Ну да.
Слушайте, крутой ведь турнир. Ну правда, крутой. Прям турнир интересно.
Турнир хороший.
Это неожиданно каждый
абсолютно,
раз.
Абсолютно. Но
и столько этого эмоций
вызывает. Но нехорошо. Дело в том, что я попал в запиндю. Я сказал в начале в самом, что я буду болеть только исключительно за латиноамериканские команды.
Угу.
Почему я так сказал? Потому что я думал, что наши провалятся сразу, ну просто сразу, кто-то опозорится там, сразу, ничья. Я думал, ничья какая-нибудь Саудовской Аравии, поражение от Египта, ну и все, разговор окончен. Значит, я думал, что наши провалятся. И я думал, за кого же мне, кто же мне сердцу ближе, если наших нет.
Угу.
И я, ну, конечно, я, так сказать, там, меня воспитали латиноамериканцы практически. Я такой их... Исковеркали мне мозг, судьбу, сердце. Все. Вот. Значит, латины. Я латин сам. Ну, в сущности, по духу. Понимаешь? И, ну, такой немножко объевропеянный чуть-чуть. Значит, и я думаю, хорошо, я буду болеть за латиноамериканцев. Тем более, что они... Их довольно много было. Перу, Мехико, Панама... Кто еще? Коста-Рика, да, еще? Кто там был? Значит, Бразилия, Аргентина, Колумбия. Я думаю, вот это мои все, это мои братья, боже. Как я рад. И все. И, значит, оказывается, они вот какую-то лажу толкают, и все. Кроме Мексики.
Мексика, да.
Пока держатся Мексики, Бразилия может экономить силы, а Мексика прям вот без экономии сил. Вот эти две команды, вот надо сосредоточиться, и все. Правильно? А?
Ну, вообще интересно, песня. На самом деле, сбрасываются эти авторитеты как-то так.
Да, странно. 7373948. Странное разрушение авторитетов. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Москва.
Здравствуйте.
А по поводу футбола можно?
Да.
Вчерашнего матча. Ну, по поводу Месси, великий игрок. Вопрос не в этом, вопрос в команде, да? Вообще, вот любая команда профессиональная, топ-клуб возьмем, там, Реал, да? Вот Реал, команда, построенная из звезд, построенная вокруг Роналду. То есть там игроки подбирались целенаправленно, чтобы создавать для Роналду
моменты. Пазл такой, да.
Понимаете, да, и это вот она работает. То есть это установка. Вы должны вывести человека там на удар, вывести человека на атаку, да. То есть это установка тренерская. То есть
да.
Мегапрофессионалы. И, во-первых, любая такая топ-команда, это уже сборная фактически мира, да?
Да.
Вот. А здесь получилось у аргентинцев немножко по-другому. Там есть люди, которые тоже считают себя не хуже Месси, как минимум, и они начали тянуть на себя Агуэра там и так далее. То есть не было игры на Месси. Я не увидел этой игры, поэтому один человек, какой бы он ни был, он не решит. Понимаете, его исход. Ну вот то, что говорят, Роналду решает, это не так. На него сборная играет. Посмотрите, как на него играют. То есть его выводят, ему дают пасы, атаки идут через него. Ну, вот, собственно, в этом разница, ну, как мне кажется.
Да, еще Уругвай, мне напоминает, еще команда Уругвай. А у меня в доме наснимали квартиру очень много аргентинцы. И я с некоторыми из ними познакомился. У меня там есть один длинный такой чувак. Длинный. Его зовут Серхио. И, значит, меня Серхио, соответственно. Я ему кричу. Ола, Серхио! Он мне говорит, ола, Серхио! И мы, значит, все время орем ола, Серхио, когда встречаемся. Он все время струсит. Что я ему скажу, когда я его встречу теперь, не знаю. А?
Ну, действительно, было жалко. На самом деле, команда перспективная Аргентины. И при правильном построении игры она выигрывала бы. Потому что есть классные исполнители. Но чтобы классные исполнители исполняли, до них надо довести мяч в нужный момент.
Давайте после
не возле своих ворот, а возле ворот чужих до них надо довести этот мяч. Вот, кстати, вчера там один пробивал, пробил мимо. Вот Месси без такой ситуации наверняка бы забил. Комментаторы это говорили, кстати, действительно так.
Да.
Но не доводили мяч, когда надо.
Давайте позащищаем. Месси, вот мне говорят, Филипп Сергеев говорит, можно тоже посещать Месси в прямом эфире? Да, пожалуйста, давайте после 9 только договорились, после 9 вернемся. Поехали.
Подъем. В движении.
Есть статистика. Латиноамериканские сборные всегда очень плохо выступают на всех чемпионатах мира, проходящих в Европе, говорит Гэндальф. Гэндальф, я вам верю. Тем более, а им как-то здесь чуждо и как-то странно. И они, знаете, что это, бразильцы сказали, что они вообще не спят в Петербурге, вообще не спят.
Да, белые ночи,
тяжкие. А я не знаю, почему у них нет блокаут, штор. Вот я не знаю, почему такие простые вещи не решаются. Например, я бразилец, я приезжаю, заезжаю в гостиницу в Петербурге, окей? И у меня светятся эти шторы. Я говорю, сделайте блокаут. Ну, должны какие-то быть там расторопные чувачки. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет, гранья дров Сережа. Все дебри нарожал.
Девять часов шесть минут, пятница, 22 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Я ру через свой чертов кашель! Как же он мне надоел! Уже два дня кашляю! Элеонора Хасанша, Эльвира Хасаншина, ведущая.
И Сергей Доренко, доброе утро.
В Аргентине полный диктат Месси, а тренер там не решает ничего, говорит Палыч. Не всех игроков это устраивает. Такая же проблема в бразильской сборной. Но там... Супер Неймар еще молод, и поэтому там нет единого доминирующего авторитета. Вот что, собственно. А почему нет блокаут штор? Это спасибо тем же спецам, Андрей Филипп. Не знаю, ребят, это так просто, слушайте меня.
Слушайте, да маску просто наденьте, а? И все.
Нет,
что? Ее в каждом самолете, да, в каждом поезде.
Они не спят, они говорят, мы не спим, потому что то. Значит, им теперь там, не знаю, сказать, там с 7 вечера бразильцам запрещают смартфоны, чтобы они, так сказать, не разгоняли нервную систему, чтобы могли заснуть. Значит, дальше. И так далее. Поймите, в южных странах темнеет примерно одинаково. Ну, вы знаете, кто был в тропиках. Ребят, ну, подождите. Ну, правда, если человек не спит, то он устает, правильно? Значит, если мелатонин, я не знаю, потом в крови определяется, мелатонин можно глотнуть. А?
Ну,
чтобы
можно
заснуть.
Глотнуть.
Мелатонин можно шарахнуть. Что еще? Не знаю. Значит, можно это самое. Взять, заклеить просто окна, просто бумагой какой-нибудь черной, не знаю, какой-нибудь серебристой. Понимаете, в чем дело?
Я думаю, что им все можно будет сделать, лишь только тренер попросит, и для них
а
это сделают.
А вот мы
сделают.
Когда, Лэзи Кэт говорит, когда мы на север приезжаем, шторы наглухо закрываем, и ставни, и все на свете, и ничего не помогает. Чего не помогает-то?
Ну ладно, в Питере не полярный день, не надо думать, что там светит прям солнце.
У меня...
Технически вообще-то и белых ночей там нет. Ну, то есть это не считается. Они чуть-чуть там не подходят по своим географическим координатам.
Ну хорошо. А вы знаете, что тренер Аргентины бывший зэк? Ну, я видел, он весь в татуше, в татуировках ходит. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, меня Роман зовут.
Да, Роман, вот слушаю.
Есть разные звезды и есть разные тренеры. Вот, например, там Роналдо, да, при том, что он там любит там попадать и поплакать,
да.
Он при этом работает на поле. Он, когда идет на атака, он в нападении. Когда нужно уходить в оборону, он бежит через все поле в оборону. Многие звезды так не делают. Они стоят в нападении, ждут мяча, там, чтобы подставить красиво ножку.
Ну да.
Это ну, раз. Да. По поводу нашей сборной.
Соответственно, они как бы говорят, я соответствующих ПТУ не заканчивал, чтобы бегать с мячом, правильно?
Ну да, типа того. По поводу нашей сборной, наши ребята, ну, молодцы, тут спора нет, они взяли работоспособностью. То есть они там по статистике перебегали все остальные сборные на этом чемпионате.
Правда, правда, там, правда, правда,
два,
правда,
два рекорда.
А, про миллионы,
и,
правда,
и,
про деньги.
И это нормально. Потому что, ну, если не хватает, не хватает мастерства, трудолюбия, это хорошо. И у меня это вызывает уважение. И то, что так, то, что так настроил сборную наш тренер, там, может быть, они там дальше не пройдут,
да,
и
да,
на мастерство там наткнутся, но то, что они так бегают, это большая заслуга тренера в том числе.
Слушайте, а правда про миллионы, а? Слыхали про миллионы? У Низыгоря читали? У Низыгоря читали? Вы читаете,
ну,
вы читаете?
Что, тренера, что, тренера? Ну, и там не все возможно читать, там, и что-то читал, что-то не читал, но про то, что там что-то обещали...
Не, уже платят. Якобы,
не Зигарь, ну, якобы, и, ну и нормально, там такие деньги
я ищу.
Крутятся,
вот, послушайте,
в этой рекламе можно. Такие деньги крутятся.
Значит, не Зигарь, а цитирует Старую площадь. Я, когда говорю об этом, я считаю, что это, безусловно, наветы, да, но я прочитаю, тем не менее. За победу над Саудовской Аравией сборная получила 8 миллионов премиальных, 6 игрокам, 2 тренерскому техническому штабу. За выход
так, в одну... Это не в рублях, но это не в рублях.
Не, ни в коем случае. За выход в 1/8 финала будут выплачены 12. За победу или ничью с Уругваем ничего не предусмотрено. За выход в 1/4 финала 15 миллионов.
Слушайте, но если дело в этом, то и ладно, и пусть платят. Вы посмотрите на каналах эти ставки Фонбет. Реклама через каждые там 20 секунд. Какие они деньги туда отчисляют? Ну, если за это будут игроки платить, игрокам платить.
Ну, в принципе, да. Страшного. В принципе, да, я считаю, да. Я это сам говорил, что на телевидении почему много зарабатывают? Потому что бешеное денег стоит реклама.
Вот другое дело, вот если они не будут забивать, а им все равно будут такие деньги платить.
Не, это же премиальный. Это же премиальный.
А, ну, премиальный тогда. Ну
премиальный. Ребята побегали, молодцы, все. Молодцы. Стояли, ничего не получилось.
Может, они так и до финала добегают?
Да, вот тот же, я говорю, спасибо. Да, конечно. Ну, это нереально, какие большие деньги. Не знаю, Палыч, я читаю у них Зыгоря, который ссылается на Старую площадь, а мы с вами не знаем, то есть, ну, внимание, для суда, я сообщаю для суда, ваша честь, я не говорил, что я знаю или что это такая есть информация, я говорил об информации и публикации, то есть существует информация о публикации, значит, которой, как я предупредил, нельзя ни в коем случае верить. Да? Существует информация о публикации, сама факт. Факт публикации существует, правда же? Факт выплаты денег нет, не существует. Нет, его нет просто. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да.
Сергей, здравствуйте, Мира, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте,
Сергей. Сергей, я в шоке.
Да, ну давайте.
Вот у них одни идолы, одни иконы, Месси, Ди Мари, там, да. Дибала, Игуаин, ну это просто.
Да.
Вот я согласен с предыдущим звонившим, он сказал абсолютно правильно. Их, наверное, было очень много, вот этих звезд в одном месте.
И они недовольны были диктатом Месси.
Ну, может быть, диктат Месси, но может быть, да, диктат есть какой-то Месси. Просто эти звезды не могли смириться с более яркой звездой, понимаете?
Ну да, это раздражает, подбешивает.
Когда... Это раздражает. И здесь, почему хорваты выиграли? Потому что у них 3 звезды, да, будем, ну, так утрировать.
Ну да, например.
Они играли на них, то есть они знают, мы послабже, они посильнее. Все, играем.
Да.
Вот мне кажется так. И у нас нету звезд, и мы просто трудяги, трудовые лошади, которые пашут.
Да.
И, может быть, будет толк у нас. Ну, конечно, Аргентину очень жалко. И еще вот уснуть, жалко. Сергей, ну вы были, наверное, в Аргентине там где-нибудь,
был,
да? Вот
был.
Я был в Мексике. 12 часов разница. Как уснешь? С какими шторами?
Нет, тяжеловато. Ну, надо на мелатонине быстро перегружаться и все. Ну, вы понимаете, в чем дело? Люди публичные, так сказать, там, команды, они же путешествуют. Ну что делать?
Согласен. А с другой стороны, Сергей, вот если эти звезды, давайте вот вас разбудит там в 5, в 4, в 3 утра и дайте вам микрофон, вы начнете работать, правильно?
Да, это правда.
И потому, так же здесь они, разбуди его, вперед, мячик дал, беги, забивай.
Да.
Я не могу этого, я сижу дома у телевизора и переживаю.
Да.
Даже как переживаешь, что сегодня на работу не пойду?
Поскольку он...
Да что ты распереживался, ну и нафиг.
Ну и правильно. Берегите себя, пожалуйста. Берегите себя. Слушайте, значит, я хочу сказать следующее. Сейчас нас всех раскритикует Михаил. Сейчас он скажет. Передача говно. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро. Да. Ну, как всегда, подбить аргументы под результат.
Да.
Ну, Аргентина двукратный чемпион мира. В 86-м году, когда Минотти в 78-м не взял Марадону, ему было 18 лет, вот до сих пор пересуды идут, еще же он его не взял. А в 86-м Марадона был выше Месси, как звезда, и тоже один. Ну, все очень добротные игроки, они стали чемпионами мира. Вы знаете, это настолько уже все старо, настолько уже было. Да. Ну, Аргентина, югославский футбол, протяжении всей истории это очень интенсивный футбол. Хорваты, правопреемники, в этом году у сербов тоже колоссальные силы команда. Это интенсивный футбол, это то, что в традициях тотального футбола, когда наказывают. Ну, здесь, если брать тоньше, то середина, конечно, которая работает, там 4 у них в Хорватии, 4 да. хороших полузащитника, ну, естественно, Модрич. И Манжукич, удивительно, вроде, он просто, у него какая-то третья молодость, понимаете, выступает. Он играет в этом году просто блестяще.
Манжукич. Извините, Михаил, я хотел сказать, что мне сообщает, Сергей Моргунов, игроки Аргентины требуют поменять тренера. И еще выплата премиальных нашей сборной начинается с 1/8, говорит Олег, 63-й. И еще все звезды обращают наше внимание, совершенно справедливо, Григорий из СПБ, все звезды играют в Европе, им не надо привыкать к перелету.
Я хотел об этом сказать, им привыкать не надо. Все почти играют, и все основные, Ди Мария и Дибала играют, и Кабальеро. Кабальеро пустил вчера, конечно, свой сам забитый фактически.
Они из Европы, что им привыкать, какая адаптация?
Значит, это уже было, и бразильцы также проигрывали. Это футбол, понимаете?
Понимаю.
Сборная Хорватии, очень сбалансированная команда.
Скажите мне про сборную Сербии, которая сегодня в 21. Что
Сербия блестящая команда, блестящая. В которой также все играют в ведущих клубах фактически европейских. Да. Очень огромный опыт. Ну, там Иванович, все знают, кто играет у сербов, кто
тренирует. Все понял,
Поэтому сегодня надо в 3 часа смотреть Бразилию. Вот что очень важно. Теперь о премиальных. Вот это липа о том, что уже что-то выплатили, дали, но это полная туфта. Ничего никому пока не дали.
Отлично.
И вообще, деньги мало имеют значения. Значит, имеет значение воля. Харламов, Петров, Михайлов, Рагулин и так далее, великие игроки, за $300 рвали всех на Олимпиадах подряд, там, 3-4 раза. Десятикратно.
Это правда. Да, спасибо большое. Значит, хорошо. Юрий Николаевич восхитительный, мне кажется, подведет итог этому блистательному анализу. Алло, здравствуйте, Юрий Николаевич.
Здравствуйте. Поскольку аргентинцы требуют сменить тренера, значит, все выше упомянутые причины неправильные, а причина одна – это забастовка.
Юрий Николаевич, что вы сейчас делаете? Завтракаете чем?
Только прям выплюнул изо рта и завтракаю.
Чем завтракаете?
Черный хлеб и перловка.
Хорошая у вас диета, господи, вы следующие 50 лет...
Вам бы такую диету.
Я считаю, что на такой можно 50 лет прошкандыбать уже после 70, лет до 120. Черный хлеб и перловка, пожалуйста. Присолите чуть-чуть, Юрий Николаевич, я говорю, много не надо, щепоточку соли туда, и будет прямо вот то, что надо. Слушай, все звонят.
Нет, ну как-то сальца не хватает.
Все звонят. 7373948, алло, здравствуйте, сальца своя.
Доброе утро,
да,
Сергей Ильич, Сергей Алексеевич.
Сергей Алексеевич, прошу
вас. Первый матч, который намекнул нашей сборной, как надо проявлять, то есть все давить надо на силу воли и настроенность на игру.
Ну, наши вот. Так и сыграли две игры,
да,
на силе
так
воли.
Вот, да. Хорваты, они, вот коллективные силы воли, настроенность на победу, они способствовало максимальному проявлению их мастерству. Вот коллективный прессинг, который они делали, быстрая и жесткая игра, кстати, 4 желтые карточки у хорватов и против 2 у этих, аргентинцев.
Да.
Они практически подавили аргентинцев. Они уже делали ошибки и не могли ничего сделать, реализовать голевые
Скажите,
ситуации.
Скажите, а вот вы разбираетесь, Сергей Алексеевич, вы разбираетесь в футболе. Вот эта желтая карточка, она аннулируется через сколько? Вот, допустим, я получил желтую карточку. Так что же она всю жизнь теперь как судимость или что? Нет.
Да нет.
Через сколько она аннулируется?
она, по-моему, продолжается, если он и в следующую игру там получит две, тогда, по-моему, после двух красные. И все.
То есть
не, ну факт то, что да. хорваты играли очень грубо. И те грубо играли, но хорваты превзошли себя. Но это от жесткой игры. Они, у них такая была установка, играть жестко. Ну и, в общем-то, и нам так же надо играть. Я не имею в виду, что надо грубить, там, ломать
да,
ноги.
Да, да, да.
Именно
да.
напор, сила воли, и тогда будет победа. Тогда и мастерство проявится максимум.
Я понял. Слушайте, после выхода из группы обнуляются желтые карточки. Все, не надо потом всю жизнь писать в судимость. Имею судимость, то все. Нет, все нормально. Все хорошо. Юрий Николаевич, мой любимый постоянный эксперт, говорит башмачник. Ну и это у нас тоже, Юрий Николаевич, любимый эксперт. Хорошо. Игроки, секундочку, через игру аннулируются. Через одну игру аннулируются. Сила воли плюс характер. Я бы не продолжал эту тему, как бы не звонило 50 тысяч человек мне. Товарищи, все, кто не любит футбол, временно, пожалуйста, в летаргию погрузитесь. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Это Владимир, Подмосковье. Я внимательнейшим образом смотрел этот футбол Аргентина с Хорватией.
Да.
Вы знаете, я испытал неприятное ощущение от очень грязной игры хорватов. Это, как сказал Путин, играем в футбол, а все приемы дзюдо. А судья просто не замечал вот эту грязь, которая была.
Ну, кажется, четыре карточки-то дали.
Нет, это был мизер. Там нужно было давать карточек 15, я посчитал. А самое интересное, что игра Аргентины вызывала у меня зевоту и тоску. Это была самая настоящая тоска. И тогда я сказал своему другу, только мы тогда можем играть лучше Аргентины.
Да, да. Слушайте, а что тогда в финале Россия-Хорватия?
Не, Хорватия не выйдет. Вы увидите, они не выйдут.
Ну хорошо, кто еще преподнесет сюрпризы? Сербы.
Ну, во-первых, должны проявить себя, все-таки немцы должны себя проявить обязательно. Мексиканцы характер проявят. Видно, что это живые люди, живые. Нужно смотреть живых людей, а не мертвецов.
Ага, ну назовите еще живых.
Ну, сейчас я вам скажу, кто мне нравился еще. Ну, поляки должны себя проявить, потому что их колдуны заколдовали, сейчас должно заклятие сняться.
Я понял. Спасибо, спасибо. Пошло дело мистическое. Мистический бой пошел великий. Какой ужас. Да, Карлсон против Аленушки и так далее.
Алло, Сергей, да. Эльвира, доброе утро.
Здравствуйте, здрасте, здрасте.
Я хочу несколько капель дегтя. Вот
давайте,
в игру нашей команды. Понимаете, да. Откровенно нашим повезло. Вот откровенно. Они, конечно, молодцы.
Не, бегут, работали, работали. Это... Давайте скажем,
работали,
когда...
да.
Не, ну, извините, но когда есть трудолюбие...
Одна европейская команда досталась хорошей дисциплиной и организацией.
Все,
было
все
бы
правда.
Очень все плохо.
Все
да.
это правда. Все
это команды
правда.
Авантюрные, понимаете?
Я не согласен.
Это африканцы.
Я,
они
можно?
Без дисциплины, без организации.
Вот позвольте все-таки скажу. Вот если бы им повезло, это повезло, когда шел да нашел. Вот я как-то раз шел, нашел деньги.
Согласен.
Да? Когда я был студентом. Каким же ты? Нет, я был девятиклассником, и у меня была подруга, студентка, первокурсница. И я нашел в Киеве в телефонной будке 10 рублей или 30, не помню.
По тем временам это счастье.
Офигенски, а я же девятиклассник, и я с ней кутил вообще, мы ходили в ресторан, ну, ходили в правильные места, между 9 и 10 классом. Вот, и я хочу сказать, повезло, это повезло. А если наши все-таки пахали, то это все-таки...
Они пахали, я согласен. Но если бы нам команда Хорватии досталась, поляки, австрийцы, которые с ним прошли, швейцарцы, было бы все очень швах. И еще, самое большое впечатление произвела мне команда Марокко, которая две игры поиграла. Но да. играла великолепно. Давила португальцев и иранцев. Но по несчастливой случайности пропустила два мяча и не вышла.
Ну, да.
И хорваты. Вот.
Исландия, еще Исландия.
Я ставлю на чемпионство бельгийцы или французы.
Понял.
Южноамериканцы
понял.
Не
пройдут.
Отвечают.
Не пройдут. Да. Все понял. Ребята, две желтые в одной игре трансформируются в красную, удаление, пропуск следующей игры. Три желтые в разных играх, пропуск следующей игры. Разъясняет нам 87-й. Спасибо огромное. Порядок бьет класс, говорит нам Евно. Хорваты всегда играют в такой футбол. Аргентина проиграла центр поля и подборы. Исландия рулит, говорит ADM. Ребят, значит, я хотел сказать, что у нас вот, ну, там кто-то, Ильдар пишет, надоели про футбол. Ильдар, как мне надоело, если бы вы знали. Значит, но это главное событие на планете Земля. Ну, вот просто, ну, чтобы вы понимали. Главное событие на планете Земля. Чертов футбольный чемпионат, это главное событие на планете Земля. Алло, здравствуйте. Да.
Здравствуйте.
Сергей, доброе утро.
Да, 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 здрасте, здрасте.
Я предлагаю учредить кубок, говорит Москва.
А в чем же соревноваться, интересно?
Сергей, при вашем креативе вы все это делаете с полпинка.
Ну ладно. Послушай меня, нет. Даренко не гоните. Какая еще подруга первокурсница у девятиклассника? Нет, между девятым и десятым. Между девятым и десятым. Мне было 15 лет. А ей 17. А что такого-то?
Mm. Ну, да, разница не такая большая.
Не такая же большая разница. Я в 15 лет был ровно этого роста, как сейчас. Я с 15 лет не вырос ни на полсантиметра. 187. Я в 15 лет достиг 187. Мой рост остановился. Я же вам объяснял. Уже объяснял 10 раз. Я перестал расти в 15 лет из-за интенсивных занятий анонизмом. Это отнимает жизненную силу у мужчины. Он не перестает расти.
Говорят, что слепнут.
Может, и слепнут. Почему расти, да? Вот я не ослеп, я не ослеп. До сих пор не пользовался очками ни разу. И ни разу не было зубного. Так что анонизм помог мне сохранить хорошие зубы и зрение. Но расти я перестал в 15 лет. Из-за изнурительных занятий анонизмом. Я серьезно, я же объяснял уже, ну что вы. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Нет.
Нам про японцев пишут. Говорят, что пока самыми живыми были японцы. И вот, кстати, не первый слушатель пишет про японцев.
7373948. Да что ты будешь делать, а? Слушай, что у меня происходит? Сейчас я. Да, можем перезагрузить? Нет. Давайте мы перезагрузим вообще телефон этот, черту. Ребят, мы перезагружаем телефон. Все, сейчас будет хорошо. Почему никто не говорит? Да, Марадона участвовал в жеребьевке, сам вытащил в группу к Аргентине Хорватию. Такой вот факт.
Ну, поэтому вот, он и плакал, да. Чувствовал, да, свою ответственность за это.
Да, почему никто не называет японцев, Александр, совершенно верно, да. Они раздавили вторую команду одного актера колумбийского Фалькао. Это правда. Наконец-то повод для гордости за свою страну, хоть в чем-то. Я не болельщик, но сейчас болею, говорит Лимузин. Лимузин, я тоже. Я очень люблю трудолюбивых людей. Я сейчас не шучу, вот послушай меня. Я не шучу, какой-то момент. Значит, мне кажется, что трудолюбие заслужит уважения само по себе. Понимаешь, да? Вот трудолюбие посредственности заслуживает уважения. Трудолюбие гения заслуживает уважения. Еще большего, потому что гений мог бы и не быть трудолюбивым. Но трудолюбие гения, трудолюбие талантливого человека, трудолюбие посредственности заслуживает колоссального уважения уже само по себе. Я вообще люблю трудолюбивых людей. Я серьезно говорю.
Согласна, и я.
Абсолютно. Я право судить, я пытаюсь тоже подтвердить каким-то своим трудолюбием. Ну, я не знаю.
Просто мне кажется, что в этом есть некая воля. Вот этого мне очень не хватает.
Воля с собой бороться. Вот да, я 13 лет подряд.
Приводить себя все
время в порядок. Привожу себя в пример. 13 лет я встаю в 5 утра. 13 лет подряд я встаю в 5 утра. И я, ну, стараюсь себя не распускать. Да? И с 2005 года. Значит, и поэтому, и когда я вижу нашу сборную в обеих играх, когда они абсолютно трудолюбивы, и видно, что ребята себя не жалеют, это вызывает колоссальное уважение. Колоссально. Гордость, не знаю, у вас гордость или что, но в любом случае трудолюбие не может не вызывать невероятного уважения. Ну, мне кажется, так, а? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Ростислав. Доброе утро, ведущий. И самому мэтру российской журналистики.
Да ладно, не надо, я умоляю, на поминках.
Здравствуйте.
Хорошо. Здравствуйте. Вы знаете, все же у вас радио слушать, думать, знать. Я хотел бы вернуться к комментариям матча Египет.
Да.
Значит, смотрите, было сказано комментатором, что Мохаммед Салах является очень большим благотворителем в Египте, жертвует там больницам и госпиталям.
Да.
Вот когда появится новость, что какой-нибудь российский футболист из сборной пожертвовал, например, Волоколамской районной больнице, вы уж скажите в новостях. Хорошо?
Мы обязательно упомянем, но я не думаю, что это произойдет. Я не думаю, что это произойдет. А честное трудолюбие, уважение в 100 крат, говорит Георгий. Кадыров с саудитами про слив договорился. Не надо, пожалуйста, Руслан, не надо, пожалуйста. Мне кажется, это некрасиво само по себе. Ребята, сборная Хорватии по именам сильнее Аргентины. Подумайте об этом, прочитайте поподробнее, говорит Денис. Там звезд мирового класса больше, чем у Аргентины, говорит Денис. Денис, но существует, как это сказать, звезд много, я не говорю. Но вы понимаете, вот если взять Олимп, то есть Зевс, а есть там, сказать, там...
Гефест.
Гефест.
Еще ниже.
Да, да, да. А этого как звали чувака-то? Персипен или... Нет, не Персипен, конечно, звали. Чувака, которому Одиссей глаз выколол. Ну, неважно. Есть этот самый,
Не помню.
Циклоп этот, как его... Персифен.
Полифем.
Спасибо огромное, я думал... Спасибо огромное. Полифем. Есть Полифем, а есть Зевс. Они все как бы выше людей, да? Но Месси считался Зевсом все время. Вот здесь, вот поэтому, Денис. Новости. Сгоревший заживо человек, который катался на машине ценой от 6 миллионов рублей, Mercedes-Benz CLS 63 AMG. Это 22-летний Рахматуллах Гаджиев. Трое погибших всего. Да? Они еще убили женщину, насколько я понимаю. Это стритрейсеры. И друзья, как теперь выясняется, Мары Багдасарян. Значит, сгорели заживо вот этот Рахматуллах Гаджиев из Дагестана. И пассажир его Гарри Мелконян. И еще они сбили... Подожди, Мерседес сбил насмерть женщину. Еще они убили женщину. И еще два человека госпитализированы из Фиата... И один из них в тяжелом состоянии. Ну, вы знаете, это случай уже несколько дней назад был, да? Угу. Просто сейчас подробно имена и все такое. Ну, я должен сказать, что... Что тут можно добавить? Мы не в силах с этим справиться.
Да, но мне просто кажется, что найдутся люди, которые скажут, ну вот, и по делам вам, вот это
а
вот
что
по делам? Мара.
Они, нет, подожди. Она убили, все время... Они убили вот... женщину. Ну, подожди. Они сгорели, окей. А они убили женщину?
Да.
Они убили человека, который абсолютно никак не причастен. Они прекратили жизнь человека. Не себя. Типа они разгонялись, все эти ребята. Покупали тачку там за 6, 7, 8 миллионов, не знаю. Значит, разгонялись и бились бы в бетонную стену. Ну, как бетонную стену сделать какую-то такую. Все, не разгоняйся, шварк туда. То мы бы говорили, ну... Черт его знает, хорошо это или плохо, я не знаю. Я бы сказал, не, может это плохо. Может, это, ну, плохое юношество пример, да?
Угу.
Чего хорошего-то?
Нет, это правда плохой пример.
Плохой.
И но если их бились, конец, это
но они
тоже
бьются,
пример.
Они бьются не в бетонную стену, они бьются в живых людей. Вот в чем проблема. Это серьезная проблема, на самом деле. Понимаешь? Вот этот вот идиот, который убил мотоциклиста некоторое время назад. Помнишь, парень, я проезжаю это место, каждый раз вспоминаю.
Угу.
Парень должен был свернуть, подъезжая к метро Кутузовская, значит, ехал из центра, ну, как бы отсюда, от реки. Едет, да, и подъезжает к третьему кольцу. И он должен был свернуть на третье кольцо. Там поворот. А, значит, а он пролетел на мотоцикле. Ну, не сообразил. И он тогда прижался вправо, и мотоцикл повел в руках. Парень.
Угу.
Значит, это самое. Мотоцикл повел в руках назад, ну, чтобы туда нырнуть. Ну, объезжать неохота. Правда, там неудобно же объезжать. Ну, вот. Особенно, если тебе надо налево. Ну, вообще неудобно, короче. Вот. И он, значит, повел в руках мотоцикл. Так этот парень, который его убил, кавказец, кстати, какой-то, на дорогой машине.
Угу.
С противоположного пути, оттуда, от Поклонной горы, через всю дорогу, как есть, летел на своей богатой машине, врубился в этого мотоциклиста, который в руках вел мотоцикл аккуратненько, и убил. Помните этот случай?
Видите, даже да. в ваших словах это не просто преступление, да, которое было совершено, это действительно ужасно. А примешивается некое вот такое, ну, а-ля классовая, да, ненависть. Да. Он богатый, значит, он может все себе позволить, и поэтому он себя так ведет, и мы его да. за это ненавидим уже изначально. Нет,
мы ненавидим глупую смерть, вот что мы ненавидим. Пойми ты, Эля, ты случайно оказалась не на мотоцикле, ты можешь там на скутере ехать, на веспе какой-нибудь, правильно? Ты едешь, ты раз прокатила, думаешь, ой, что это я, дай-ка я, ну, назад сделаю там 10 шагов, не знаю, понимаешь, да, от метро. Даже, может быть, не разворачивая мотоцикл, ну, или разворачивая мотоцикл, чтобы не пинать его, значит, там геометрия не позволит спиной все время его пинать. Вот, значит, ты начинаешь тащить, и вдруг, откуда ни возьмись, в тебя врубается идиот на богатой машине. На богатой машине, мне кажется, ну, человек как бы называет себя царем горы, да, то есть он должен такую же иметь ответственность. Такую же примерно ответственность, правильно? Как у него машина. Значит, он едет, перерезая там 10 рядов, и тебя убивает. Эль, ну подумай об этом. Ну,
подождите,
это
если вы да. говорите, что он должен иметь такую же ответственность, это значит, что люди на дорогой машине должны пешком, нести больше...
Говорит, Руслан говорит, могла и пешком идти ты. Понимаешь, он бы в тебя влепился.
Да, а вот женщина перебегала к Кутузовске в неположенном месте. Ну, как бы тоже, знаете, не
и
очень чё? Права.
И чё? Знаешь, какой штраф за это? Какой? 500 рублей, 200 рублей, 300 рублей, если ты перебегаешь. Я не понимаю, ты перебегаешь
так,
что?
При чем здесь штраф?
Можешь спросить? Можешь
ты рискуешь своей жизнью.
Нет, подожди. Что значит перебегала? Что ты перебегала линию фронта? Что она перебегала? Она перебегала место, где разрешенная скорость 80, и где видно на 100 километров в любую сторону, на Кутузе. Понятно, там все видно, там никаких изысков рельефа, ничего такого нет. Она перебегала дорогу. Значит, у тебя 80, понимаешь? У тебя 80 на современной машине. Ты с 80 на современной машине тормозишь, как сивка бурка, встань передо мной, как лист перед травой. Ты абсолютно в секунду тормозишь с 80. Понимаешь ты или нет?
Да, хорошо. Ну, вот, вот Роман Смирнов пишет, мы ненавидим подонков, которые презирают закон.
Мы
ну
говорим
и мы сами презираем закон
мы
при этом.
Говорим
мы
говорим неправда.
Мы не просто ненавидим,
неправда.
Мы ведь радуемся смерти
нет.
этих людей.
Эля,
да-да.
Послушай меня, Эль, послушай
да
меня.
Да если спросить, вот нет. сейчас рады ли вы, что эти люди сгорели, сейчас большинство скажет «да».
Кстати говоря, они сгорели посмертно. То есть они погибли раньше. Я хочу, чтобы ты... Вот это сейчас я узнал только что, прямо сейчас. Вот это новость. Новость заключается в том, что они не сгорели в машине, нет. Они убили, они погибли, сначала погибли, и потом сгорели посмертно, понимаешь? Так что эти стритрейсеры, понимаешь? Значит, дело не в этом. Если бы я тебя... Ну, давай, вот эта ситуация. Значит, я тебе говорю, Эль, ты взяла завтрак? Ты говоришь, нет. У тебя есть что пожрать? Нет. В холодильнике есть что? Нет. Там, украсть у кого-нибудь? Нет. Я тоже ничего не взял. Окей. Можешь сбегать куда-нибудь, купить бутеры? Я тебя прошу. Ты для себя пойдешь, но я тебя не буду гонять, правильно? Ты же не казачок, но ты для себя пойдешь. Ты говоришь, ну, наверное, схожу. Я говорю, возьми на мою долю бутер. Окей? Ты говоришь, хорошо. И ты пошла. Это один вариант. А второй вариант... Во время Сталинградской битвы я тебе говорю, сбегай в дом Павлова и назад. У Павлова спроси там это самое, который час.
Угу.
Который час, спроси у Павлова. Там в доме Павлова сидит чувак, звать Павлов. Скажи, Павлов, который час? А, Серега просил спросить это. И побеги назад, все, на другой берег царицы. Но это разные вещи.
Разные.
Разные. Тогда не надо сравнивать. В мирном городе, в котором нет войны, идет тетка, нарушает правила дорожного движения. Идет через дорогу. Тупо валят через дорогу, что она не имеет права делать. Теперь внимание. В этом городе нет войны. В этом городе чертова уйма света. И чертова уйма освещения, и световых шоу, и чего хочешь. И дороги освещены. Понятно, да? Значит, в этом городе, там нарисован знак не для кретинов, а для нормальных людей, 80. люди идут там 95. Ну, раз 80, то там можно же как бы чуть-чуть нарушить, разрешается. 95. Просматриваемость Кутузы абсолютная. Там видно все на 100 километров, понятно? Просматриваемость миллион на миллион, понимаешь?
Зачем? Да, я прекрасно понимаю, я ни разу не оправдываю тех, кто сбивает людей. Это ужасно, ужасно, что они превышают скорость. Это гораздо худшее нарушение, чем перебежать где-то в неположенном месте.
Да.
Но меня просто удивляет, с какой ненавистью мы относимся к этому.
Мы относимся к ненавистью к людям, которые пренебрегают правилами в такой степени, что нас убивают. Они нас вот, убивают.
Нет.
Да.
Мы их ненавидим не из-за того, что они... Они пренебрегают правилами, это правда. Но мы их ненавидим еще из-за того, что они богатые.
Когда нет, неправда.
Да.
Когда...
Они как будто бы в наших... внутри нас, нам кажется,
неправда.
Выше, и ставят они себя выше. И за это мы хотим их вот унизить здесь, и опустить здесь, туда,
вот,
где мы.
Вот здесь ты права. Вот здесь ты права, сейчас не хотим мы их унизить, не хотим мы их опустить. Нам не нравится, что они де-факто действительно ставят себя выше. И они, то, что они ставят себя выше, полагают правом убивать. У них есть право убивать. Понимаешь, в чем дело? Вот это разная вещь. Я тебе хочу сказать, что убить мы ненавидим всегда одинаково, примерно. Немножко с разными оттенками. И когда среднеазиаты убивали, вот эта банда была, убивали на шоссе людей, да, значит, мы их ненавидели ровно так же. Ровно так же, как
подождите,
если бы они были богаты или бедные.
Вы хотите сказать, что когда вы едете по дороге,
да.
И какая-то очень дорогая тачка там просит вас пропустить ее, например, куда-то вперед, вы и при этом какая-нибудь дешевая, не знаю, ну, запорожец.
Запорожец не может
кого
меня пропустить
вы быстрее
вперед.
Пропустите?
Я тебе объясню, почему. Я
не очень хорошо в автомобильных там терминах и каких-то там правилах ДТП, но все равно отношение к тем, кто едет на дорогой тачке, оно есть, и оно определенное.
Я просто чуть-чуть удивлюсь, и все, если меня догонят. Посмотрите, я иду в левом ряду, например, по какой-то причине, да? Я иду, если я уже вылез в левый ряд, то в высшей степени очевидно, что я там иду там хотя бы на 5 километров быстрее всех. Ну, в смысле, понятно, да? То есть, например, я иду по Новой Риге, все идут в третьем ряду, не в самом левом, в третьем ряду идут со скоростью там, ну, там, 110, разрешенная 110. Значит, не наказывают за 130, но 128 можно установить на... ну, можно установить просто, чтобы она не превышала, 128 на автомате она идет, все, на круиз-контроле, да, 128. Я иду 128, и меня кто-то нагоняет, я, тем не менее, пропускаю. Я не схожу на дерьмо, как это делают некоторые товарищи, кстати говоря, почему-то с украинскими номерами. Они вот идут ровно 110 в левом ряду. И считают, что это правильно, они должны всех жизни учить, украинские номера. Понимаешь? Вот у меня такого нет. Я иду 128, меня кто-то нагоняет, я пропускаю, и все, дело с концом. По закону штата Индиана. Ты знаешь, кстати?
Угу.
Закон штата Индиана. Угу. Закон штата Индиана в Соединенных Штатах Америки. Если вы движетесь с максимально разрешенной скоростью в левом ряду, с максимально разрешенной скоростью в левом ряду, и вас догоняет кто бы то ни было, не имеет отношения, не имеет значения, спецслужбы, неважно, кто бы то ни было, на скорости, превышающей вашу, вы принимаете вправо и пропускаете эту машину. Закон штата Индиана. Если вы его не соблюдаете, вас штрафуют. На ручниках увозят в участок, и там вас выкупают родственники. Понятно? В наручниках. Знаешь этот случай, да? Сейчас мы вернемся к мажорам. Я тебе расскажу просто про этот случай. Значит, это было там дня 3 назад. Просто там целый флешмоб разгорается в Америке по поводу чувака, который полицейский, который там скрутил одного. Задержал по закону 3L. В штате Индиана действует закон 3L. Left Lane Law. Закон 3L. Это закон о левой полосе. Кто бы тебя ни нагнал, не твое свинячье дело. Если он движется быстрее, ты должен уступить. Точка. Не твое свинячье дело играть в полицейского. Уступи. Просто спокойно, и все. Если ты говоришь, что меня догоняет какая-то BMW, например, я ее просто пропущу механически. Если меня нагонит какой-нибудь Renault Logan, я подниму бровь и пропущу. Продниму бровь, просто, ну, скажу, чувак торопится, не знаю. Ну, в смысле. Ну, он может и 150 разогнаться. Не моего ума дело. Я не собираюсь играть в полицейского. Я не играю в полицейского. Я не полицейский. Понимаешь?
Значит, я понимаю, тем не менее, когда появляются такие новости, сразу вот это друзья Мары Багдасарян, а она вот такая сякая, нехорошая такая девица, как такая мы знаем. Нет, она и чем, вот пусть чем это будет ей уроком, и ее друзья погибли, и пускай вот она теперь упивается своими слезами где-нибудь в углу.
Пусть мы скажем простую вещь. Это люди, которые демонстративно презирают законные установления. Демонстративно. То есть они говорят, законное установление не для нас. То есть они такие борются с матрицей, типа, да? Нео и Морфеус. Может быть, я не знаю. Но они убивают чужих других людей. В этом главная проблема, что они убивают других людей. Вот эту тетку они убили. А она не в дом Павлова пошла.
Так я даже не спорю с этим. Ну, все. Это ужасно. Ну, все. Просто мы не становимся лучше злорадствуя.
Мы становимся лучше. Я тебе скажу почему. Извините, как вас зовут?
Владимир из Москвы.
Да, Владимир, извините, я отвечу. Если прям при вас, я отвечу Эльвире. Ладно, ничего. Владимир, значит, я хочу сказать, почему мы становимся лучше, когда злорадствуем? Потому что, когда мы злорадствуем, мы устанавливаем критерии. А критерии делают нас лучше. Все, вот, прошу вас, Владимир.
Знаете, мое мнение такое. Люди очень сильно ошибаются, что, как и говорили, что большинство будет злорадствовать из-за того, что они богатые. Нет. Да. Москва уже давно прошла тот этап, когда...
Да набито мерседесами. Да. Едешь там, кроме мерседесов, ничего нет уже в Москве. Уже.
Да, просто да, да, кошмар, да, да. То есть вот я первое право получил в 83-м году, поэтому... Мне совершенно без разницы, кто сзади. И вон сейчас сзади едет крутейшая бэха, а может и ехать на самом деле какая-нибудь замурзанная пятнашка, к примеру.
Да.
Если она моргнет, если дорожная обстановка этого...
Или я просто увижу, что он приближается.
Мне жалко, что ли.
Ну, конечно. Ребята. Давайте, с Богом. Да.
Здесь, вот вы совершенно правы сказали, что люди, которые, и в том числе, вот опять же, Левир тоже сам правильно сказал, что дать друзья Мара Багдасарян, которые демонстративно вместе с ней плюют на закон на дорожную. Это наша жизнь. Вот, мы все водители, мы здесь нет богатых, нет, потому что законы физики у всех одинаковые. Ну, вот, поэтому здесь вот то, что ребята жизнь наказала, это не злорадство, но это
но урок. Еще, Владимир, два человека в больнице и одну женщину они убили.
Вот это уже убито, и вот за это мы их ненавидим.
Конечно, они убили чужую жизнь.
Они убили человека, реально убили. Потому что если бы соблюдали скоростной режим, этого бы не было. Пусть даже она там нарушала чего-то где-то как-то. Да. Хотя еще не факт, потому что переходить, вот как Межина подсказывает, если в ближайших 50 метрах нет перехода, то можно переходить дорогу где-то. Тут я брать не буду, ну как-то так.
И еще места для гонок стритрейсеров, обычные их места.
Да.
Известны ГИБДД. ГИБДД ничего не делает. Ничего не делает.
Есть очень большой вопрос именно к нашему российскому государству. Если бы опять же, не было вот такого отношения к той же Маре, как символу всего этого процесса, вот, то эта бы женщина осталась бы жива. Эти люди остались бы непокалеченные.
Можно еще воспользуюсь предоставленной мне возможностью, необоснованно предоставленному мне эфиру, незаслуженно предоставленному мне эфиру, чтобы поругать женщин. Значит, я хочу обратить внимание за вождение. Значит, женщины вводят эгоистично. Они не работают в команде, женщины. Что, ребята, давайте здесь подвинемся, здесь чуть-чуть то, здесь чуть-чуть так, и ребята подъедут, и ребята проедут. Вот мужики водят с совестью. У мужиков есть совесть. Просто есть совесть. И чувство локтя. Мужики чувствуют, что они делают для всех. Ну вот когда мужик что-то делает, он чувствует, что он для всех делает неудобство. Да? И вот когда я подъезжаю, например, там, ну, вафельная разметка все равно забита машинами, я подъезжаю на свой зеленый, а мне нельзя, потому что люди, которые поворачивают под левую стрелку, все забили. Я ребятам мигаю, ребят, ну что, у меня зеленый, показываю рукой, у меня зеленый, что? Значит, мужики сдают назад хоть по 15 сантиметров всем рядом, там, ползут, быстренько. У мужчин есть чувство... коллектива, как команды, понимаешь, как команда. Значит, ребята поползли вперед, где-то по 20 сантиметров подобрались. Кто-то остался один, опа, он раз так вывернул бочком где-то. Все, и я проехал. Это с мужчинами. Стоит одной бабе быть, одной бабе, одной тупой, тупой корове. Понимаешь?
Ну что, ну
в хорошем
ладно.
Смысле, слушай меня. Стоит скотина, не шевелится, и все. И все. И значит, ей показываешь, мать, пропусти. Значит, стоит, отворачивается, и все, скотина. Никогда,
она
никогда.
Такая, я стою, и вы постоите.
Никогда женщина не способна на командные солидарные действия на дороге. Никогда. И больше, хуже. Вот и мужики раздвинулись, чтобы мне на зеленые ехать по справедливости. У мужчин есть чувство справедливости. Я на зеленые должен ехать. А они просто заполонили, понятно? Они раздвинулись, я могу проехать. Значит, обязательно какая-нибудь тупая корова сдает по газам и забирает это место. Я ее спрашиваю, мама, сколько ты продвинулась? Ну так, я мысленно спрашиваю, мама, сколько ты продвинулась? Ты продвинулась? Я скажу, сколько? 5 метров. Она продвинулась ровно на 5 метров и стоит в той же самой пробке, что она стояла и до. Понятно, да? Мама, но ты мне закрыла проезд под зеленый, мой зеленый. И ты продвинулась на 5 метров. Ты выиграла что? Ничего. Скажи, пожалуйста, а мне ты что сделала? Обгадила? Все. То есть я теперь не сдвинусь, а в следующий раз найдутся ли такие хорошие мальчики, которыми опять раздвинутся, я не знаю. И, мама, зачем ты это сделала? Вот такой вопрос. Тупо отворачивает рожу и тупо тупит просто, типа, мое дело ехать, а вы тут разбираетесь. Понятно, да? Вот это женское вождение. Я хочу обратить внимание, при том, что женщины якобы лучше соблюдают правила, в смысле эгоизма, в смысле подлости в пробках, подлости, настоящей подлости, полного отсутствия чувства команды, солидарности, коллективного действия, женщины лидируют с таким отрывом, мужчинам не снилось. Я тебе серьезно говорю.
Печально, печально, да. Мне это
слышать. Я тебе больше скажу. Эти самые приезжие, киргизы, черт их знает кто. И эти, в хорошем смысле, и эти, даже эти, способны сообразить, где подвинуться, где сделать так, чтобы ребятам проехать. Но ни одна баба на это не способна. В принципе, понимаешь? Это настолько травмирует психику и заставляет пересматривать отношения межгендерные. Ты понимаешь, что они не способны ни на какое командное действие. Понимаешь? Как они в керлинг играют, я не понимаю. Как они в волейбол играют, когда они ненавидят друг друга и всех окружающих. Каждая женщина ненавидит друг друга и всех окружающих. И никогда не подвинется ни в чем.
Понимаешь? Просто когда мы в очереди, у нас включается другое. Чик, такое.
Уж какое?
Другое существо.
Не знаю.
Ни сантиметра
ребят,
назад.
Ребят, ну подтвердите, ну подтвердите. Всех нас на Марс, говорит Ирина Веселкова. Девочки, вы, конечно, в пробках ведете себя, простите, не это самое.
Вот, кстати, Пыжик тоже подтвердил, да. Что женщины и в магазинах тоже встают так и загораживают проход.
Бабы вообще не понимают мотоциклистов. Такое чувство, что каждая хочет себя убить. Тебя убить, да. Сергей говорит, Сергей. Секундочку. Матвеев. Сергей, я заодно и поехал. Значит, слушайте, сворачиваю, вы же знаете Москву все. Сворачиваю с Садового сюда, к Добрынинской, где Макдональдс, вы знаете, сейчас там накрутили, к Люсиновской как бы. То есть я сворачиваю от Садового перед заправкой Лукойл, вот это единственное на Коровьем валу, на которой менты заправляются, да? Значит, я такой раз перед ней и пошел. У меня там приоритет на мотоцикле. Ну, мотоцикл у меня не маленький, и сам я дядька толстый. В смысле, толстый мальчик, да? Я такой сворачиваю, и баба летит, прямо летит, ни секунды, я в тормоза. Значит, эта машина не очень дорогая, все. Значит, и она пролетает. Я понимаю, что убила бы, если бы я не оттормозился. Ну, не убила бы, завалила бы, там, все это, значит, потом ремонт, ну, я всегда думаю о материальной стороне дела, куртка на выброс, хорошая куртка кожаная, слышишь, ну, вот, сколько-то я переломался тоже, ну, это ладно, заживет, вот, я за ней поехал,
и?
Еду за ней, она поворачивает в переулок, я за ней, она поворачивает еще куда-то, я за ней. И, наконец, она останавливается у какого-то предприятия, куда она и едет, собственно говоря. у шлагбаума. Я ей показываю, открой окно. Открывает. Я говорю, когда ты меня убьешь, я тебе буду сниться. Смеется. И что смеешься? Убьешь и все. И ты убьешь меня, я тебе буду сниться. Поняла? Она говорит, поняла. Я говорю, ну что скажешь? Она говорит, извините. Вот так, понимаешь? Ну, дурные, просто дурные. Кто их за руль пускает, я не знаю. Баб надо всех выгнать из-за руля. А?
Ну да. Нет, ну, в движении. Есть хорошие.
Подъем. В движении. Хорошие есть, Кнорры. Кнорры хорошие. Можно про Кнорры скажу?
Расскажите.
Было место на парковке, по 5 сантиметров с каждой стороны, да и то я сомневался. Я говорю, дай ключ, я тебе поставлю машину. Она говорит, что? И задним ходом на скорости влетела туда по 5 сантиметров и поставила сама. Удивительная женщина.
Молодец.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранья гров Сережа. Все деньги награжал.
Десять часов шесть минут, пятница, 22 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Касанцева, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Да, Кнорры, все хвалят Кнорры. Молодец, Кнорры. Да тут столько места, что можно Боинг посадить, сказала Кнорры, пишет Мих. Да-да-да-да. Нет. Ну, что, парковались просто, я говорю, невозможно было припарковаться. И я ей говорю, ну, дай мне ключи, и я поставлю твою машину. Ну, я-то, собственно говоря, он неплохой водитель. Вот. Она говорит, что? Зарделась вся. Вот. И, значит, как спиной врубит туда, я думаю, ну, все, помнет тачки три. Включая свою. Фигня вопрос. Встала так, что я тебя умоляю. Это просто... Это же Кнорры тайно где-нибудь на курсах ФСО учится. ФСОшные есть курсы. Там у меня вот мои охранники учились. И она прям, да, будь здоров. Ну, хорошо. Значит, ну, ладно. Я хотел сказать, что постоянно радио вырубается и встает на паузу. Ну, что такое? Слушайте, есть проблема, которая... Да, мы должны про доллар сказать, а потом я пойду.
Кстати,
на
это. Да.
Да. Кстати, да. Что он там был? 63,80 вчера. Сколько было, не помнишь? 63,20.
Ну, что-то такое, да, не особо.
63,85, по-моему, 63,85 был. Значит, сейчас 63,20. Рубль дорожает, вопреки ожиданиям родного правительства. 73,69 евро. 73,93 нефть. Видишь, она, кстати, опять дешевеет на 73. Она вообще у нас между 7... Любит 73 или 75? Чет не любят. 74 давно не видали. Значит, и 1.1663 это большое движение, big movement вообще по доллару, если обратишь внимание.
Доллар подешевел?
Да, доллар подешевел, и он серьезно подешевел, потому что мы его видели на 1.1525. Угу. Значит, соответственно, 1.1663 это прям хорошо, это прям полторы фигуры практически, правильно же? Ну вот, ну ладно, и ну давайте про биток скажем так, 6.628 там, это там же. Ничего такого нет. Про РТС я не знаю. Я не смотрел про РТС. Я смотрю только курсоруб в такие дни, если позволите. Ладно, давайте вернемся к проблемам наших туристов прекрасных. Да, кстати говоря, можно сказать, опять много сексуальных тем.
Много, да.
Опять много сексуальных
продолжается
тем.
Продолжается это.
Всех свербит. У всех свербит.
Экспансия.
А ты знаешь, что на самом деле...
Нехороших слов.
А ты знаешь, что на самом деле... Лето влияет на, ну, как бы на брачный сезон.
Говорили весна?
Нет.
Нет, лето?
Кстати, сейчас я объясню. Существует прямая зависимость между выработкой мелатонина и подавлением, на самом деле, в северном полушарии, да? Значит, именно в июне. И подавлением сексуальных, либидо, подавление либидо. То есть считается, есть ряд исследователей, которые полагают, что когда очень темно, например, в декабре, это самое темное, 22 декабря, и, соответственно, Новый год и прочее, у людей подавляется либидо, потому что все время ночь, и от этого, от того, что нет света, идет активная выработка мелатонина. А мелатонин подавляет либидо сам по себе. Поэтому типа в Новый год не должны сильно трахаться. На самом деле это опровергается количеством рожденных в октябре. В октябре очень много рожденных. Я же не говорю там про Путина. Например, я. Значит, Даша Горностаева, наш звукореж. И так далее. Значит, очень много в октябре рождается людей, и это опровергает версию эту. Но с другой стороны, если подойти с научной точки зрения, то в июне должна быть обратная ситуация. Мелатонин не должен вырабатываться ввиду того, что все время светло. И раз он не вырабатывается, то подавления либидо нет. И, соответственно, люди должны быть невероятно активны. Должны быть либидные. Они. Либидно мне! Ну, как-то так. Да? Нет?
Пусть этот спор решат два дымящихся либидо.
Либидно мне. Ну, хорошо. Или либидно мне. Нет, приятнее петь на первый слог. Либидно мне. Ну, хорошо. Прислали на почту. Варламов пишет. Давай сейчас возвращаемся к игре. Секундочку. У меня дочка в октябре родилась. Но это Таиланд. Хорошо. Значит, не помню, чтобы служа в армии зимой у меня зимой подавлялась.
Ну что вы, ну армия-то другое.
Нет, правильно говорит либидо, говорит мне 58-й. Ну правильно, петь приятнее либидно мне. Либидно мне. Не знаю, живу на молитву, похоже, не очень хорошо. Так, в билетах, например, слушайте меня. Варламов что пишет? Ну послушайте сейчас, войдите в положение. В билетах на поезда, отправляющихся с Ленинградского вокзала, по-русски написано «Москва, Октябрьская, Ленинградский вокзал». А по-английски «Только Москва, Октябрьская». Болельщики едут на Октябрьскую. Вокзала там не находят. Опаздывают на поезда, болельщики. Таких очень много. На вокзале дежурят волонтеры, которые должны помогать только с поездками. Они не обязаны говорить, где бас-стейшн или как пройти в аэропорт и так далее. Они только по поездам. На них опоздавших они посадить не могут. На места опоздавших тоже сажать никого нельзя. Билетов ни платных, ни бесплатных нет. Большая проблема. У тебя был билет, но ты все равно не попал на матч из-за ошибки в билете. Для кого они делали этот перевод, если им нельзя воспользоваться? Это Варламов Ньюс. Я хотел сказать, что вообще не... Как это сказать... Ну, вообще, отдельный алфавит, конечно, наш, он приводит к большим проблемам с топонимами, да? Представьте, что я приезжаю в Китай.
Да, ну, то есть, если с городами, то еще можно сказать, что люди не погуглили, не просветились перед поездкой, да, как вот Ростов-Великий и Ростов-на-Дону. Потом Нижний Новгород и Новгород, собственно, когда там уезжают эти туристы не туда, не в тот город, случайным образом.
Да.
Вот. Но то с билетами это все-таки, наверное, проблема опыта. Ну, то есть не было такого в последнее время крупных мероприятий. Все равно проблема организации. Да, но ну, международного масштаба, чтобы все это переводить, все эти детали, обращать на это внимание.
Да. Значит, это проблема организации, которая, тем не менее, связана напрямую, с проблемой этого самого алфавита. Да? И когда я приезжаю в страны с иным алфавитом, например, там в Китай, да, где вообще, так сказать, там отдельная планета, мне тяжело. Но я там нахожу какие-то на английском языке часто какие-то дублирующие надписи. Да. Или ничего не нахожу. Все растерянно улыбаются, никто не говорит ни на каком языке. Поэтому туда нельзя ехать без знания языка, без переводчика. Понимаешь, да?
Ну, на самом деле, тут и для русского сложновато, да? Какой-нибудь дорога Октябрьская, вокзал Ленинградский, направление Горьковское, вокзал вообще другой. Ну, даже мы иногда начинаем путаться, даже какую-то новость надо написать, и ты думаешь, к какому же, какой области или к какому там ведомству относится вот эта вот дорога.
Это правда. А на самом деле, конечно, там, сказать, там американская система с цифрами намного проще. На углу 29 и 5 точка.
Просто у нас столько раз все это переименовывали, что часть осталась новая.
Сколько прекрасных героев есть у Америки, однако ты все равно идешь на угол 44 и 6. Все, и все.
Да.
Понятно. Никто, никакие герои ничего не переименовывают. Как она была 44-я или там 42-я. Не помню. Где там этот Дёс снимался? Двойка. Ну вот, значит, все равно 42-я, по-моему. Значит, все равно ты идешь туда. Вот, и вот весь сказ. Хорошо, давайте говорить о чем-нибудь еще мудром. Сейчас, секундочку. Телеграм Дурова. Ты знаешь, что...
Просто жалко их, ну, правда.
Ну, жалко. Ну, что жалко? Жалко, когда их таксисты обманывают.
Жалко, когда им меню подсовывают с ценами в два раза выше.
Жалко, когда таксисты даже по карточке.
Они не могут это проверить, да. Потому что они на русском не говорят и не пишут.
И вдобавок, еще раз напоминаю, алфавит у нас, ну, мы... с алфавитом же там была тема. Ну, хорошо, они равноапостольные, святые, все на свете. А? Значит, но тем не менее, это большая проблема. Я хотел продолжить вот эти темы всякой похабщины и рассказать про красивую болельщицу. Ну, вы знаете, наверное, что самая красивая болельщица, которая была на сайте Первого канала, такая блондинка, действительно потрясающе красивая, свежая, там, так сказать, там, и в то же время сочетающая в себе...
Хрупкость и сексуальность.
Хрупкость, вот, спасибо, очень точно, да. Потому что у нее такие хрупкие ключицы, плечики такие худенькие, при этом, думаю, немножко под надутая грудь. И при этом
но красивая.
Очень красивая, очень да. Красивая. Не похабная, именно если там не по-американски надутая, а так аккуратненько. Вот, и очень чистое лицо. Беспорочное, чистое, приветливое лицо у этой болельщицы. Это Наталья Андреева. Она, конечно, потрясающе выглядит, шикарно. И у нее действительно лишенное порока лицо. Она, насколько пишет пресса, порнозвезда.
Причем ее заметили еще на Евро в 16-м году.
Она была все время украшением на Первом канале, вот ввиду своей вот этой... Настоящая фамилия Немчинова. И так далее, и так далее. Значит, секундочку. Она одна из самых красивых болельщиц. Еще на Евро-16, 2016, ее отметили как самую красивую болельщицу. Она с майкой «Раша», «Россия», ходила на матч в Лужники, и там тоже ее фотографировали и так далее, и так далее. Ну, вот. А где она еще играет? Она играет в кино, в порно-кино. У нее есть закрытая группа ВКонтакте, где она организует секс-вечеринки. Секс-вечеринки свингерские. Перекрестно трахаются. А?
Хорошо, каждый развлекается как может. Что?
Не знаю. Здесь я...
Ну, это же закрытые вечеринки. Они же не на улице это делают.
Закрытые
после вечеринки. После зоопарка с детьми. Что?
Нет, это закрытые вечеринки. Но конечно. Я думаю, кто там собирается из мужчин, мне интересно. Просто действительно интересно. Женщины, понятно, женщины, что? А кто там из мужчин? А кто там из мужчин?
Ты у нас априори.
А кто там из мужчин? Вот. Вопрос, кто там из мужчин? А я думаю, я тебе сейчас скажу странную вещь, что из мужчин там тот, кто не выездной.
А, в смысле, вы думаете, что обычно люди выезжают за этим?
Конечно.
А может, им лениво?
Ничего не лениво. Чего лениво-то? За одно и того всего. Понимаете? Нет, а это самое... Нет. Там наверняка какой-нибудь генералитет. Вот бы надо Андрееву, которая Немчинова, но она не Настя Рыбка, вот в чем дело. Подраспросить, кто из товарищей генералов там у нее. Потому что я абсолютно убежден, что потребляют подобные вечеринки в России как раз товарищи генералы. Я думаю, да. Ну ладно, хорошо, следующее. А похабная шутка... бразильцев над русской девушкой, значит, обернулось уголовным делом. Вы знаете, что открыто уголовное дело там, в Бразилии, не у нас, нет, там в Бразилии открыто уголовное дело по поводу того, что они просили ее кричать розовая писька. Значит, и одного уволили, второе служебное расследование, это я вчера говорил, а теперь еще открыто уголовное дело. Это прекрасно. Это прекрасно, мне кажется, прекрасно в том смысле, что, что бразильцы воспринимают это как бы по-американски, а даже серьезнее, чем мы.
Да,
и есть еще один видос. Слушай, а куда ты мне его кинула, а? Дай мне этот видос.
Да, я вам его в группу кинула.
В группу. А кинь в связь с эфиром, можешь его перебросить? Да. Значит, перебросить. Спасибо. Там есть еще одна история, опять с бразильцами. Опять с бразильцами. Оказывается, все латиноамериканцы, как ни странно, они сами говорят о том, что это делают все, учат русских девушек произносить всякие непристойности и страшно от этого радуются. Пожалуйста, это предупреждение вам еще чемпионату для 15 июля здесь катиться. Вот если вас латиноамериканцы просят повторить какие-то слова, это наверняка какие-то такие слова. Понятно, да? Вы будьте, пожалуйста, осторожнее. Выложила, где ты?
У меня соединяется, вы понимаете, с VPN это все так долго.
Да, у нас Telegram, как вы понимаете. А да, кстати, про Telegram, пока нам пока перебрасывают. Дурову дали премию в Казахстане. А мы тоже первым делом учим мату, говорит доктор Джекил. Кого? Таек? Кого вы учите мату?
Мы первым делом учим мату. Ну, это правда. И это очень некрасиво, когда иностранцы не понимают, а русские разговаривают с помощью мата и обсуждают с помощью мата тех, кто перед ними.
Да, а значит, хорошо, авиакомпания. Вот еще один ролик. Вот еще один ролик, где... секундочку... Вот это, да?
Да.
Сейчас мы его воспроизведем.
Где
бразильцы, да, где бразильцы учат русских девушек, но тут уже трех девушек, не одну блондинку.
Ну а как учат? Они же не разъясняют им смысл этой фразы.
Учат произносить. Ну как попугай.
Да.
Ну как попугай. Секундочку. Вот послушай.
Эу. Это видео?
Да.
Я. Repeat with me. Эу.
Эу.
Кэро.
Кэро.
Дар.
Дар.
А.
А.
Бусета.
Бусета.
Para vocês!
Para vocês!
Aê! Porra! É a Rússia, caralho! Brasil!
Да. Вот Россия. Вот она, Россия, кричит он в конце, когда он делается счастливым. Вот она.
Да, при этом такое неподдельное выражение счастья на его лице, даже не озорства.
Ура! Э, Руссия, король! Да, он совершенно абсолютно счастлив. Он абсолютно счастлив. Как легко бразильцев сделать счастливыми.
Ну, переведите нам эту
русские,
фразу.
Русские девушки сообщили.
А то мы так и не сказали,
они сказали, я хочу дать письку для вас. Para vocês. Eu quero dar a buceta para vocês. Para vocês.
Бесстыдники.
Кто-кто? Наоборот, они бесстыдницы, они хотят дать письку.
Они не знают, что они говорят.
Но они это
чувствуют. Нет, ну даже если бы они хотели, стали бы они об этом говорить. Нет.
Ну,
леди не пристала говорить такие вещи.
Можно я скажу? Я вижу счастливых молодых людей. Если я скажу, что я вижу на видео? Я вижу счастливых людей, которые готовы доверить друг другу свои гениталии. И они, и девочки готовы доверить свои гениталии, и юноши готовы доверить свои гениталии. Они полны доверия.
Вот век интернета, это и все превращается...
Они полны доверия.
Такое нехорошее.
Они полны доверия. Вот и все. Они полны доверия, и, очевидно, они в этом порыве доверия, они готовы предоставить друг другу самое охраняемое, так сказать, все. Понятно, да? Так что все нормально. Значит, теперь и про аргентинца. Аргентинец рассказал не только про себя. Да, кстати, аргентинцы, которые занимались групповым сексом с китаянкой в Москве, оказались кавказцами. Один из них...
Вот предупреждали же,
Один из них называется, имя его, Самвел Бакиевич Арутюнян, уроженец Пятигорска. Один из аргентинцев. А Самвел Бакиевич Арутюнян. Ну, чтобы вы понимали. Это значит... даже больше того, этот прекрасный Арутюнян сказал, что китаянка была настолько довольна, что дала $30 на коньяк. То есть в конце она, уже в конце, она их, которые работали под видом аргентинцев, поощрила $30.
Да, эй, мальчики, попросила? Выпьете за мое здоровье.
Drink for me. Yes, drink for me. Here, take this. $30. Она дала им $30 на коньяк. Значит, она была абсолютно хэппи, и поэтому нечего, типа, придираться.
Смотрите, но ведь да. Нашла полиция их.
Нашла. Ну, знаешь, почему?
Умеют, могут, нет, что, практикуют. А, дядя,
можно сказать как? Ты идешь по коридору в гостинице, ты там проходишь перед 5 камерами. Ну, что тут уметь? Не понимаю. А?
Слушайте, ну... Во многих остальных случаях в обычной жизни не находят.
Я тебе скажу, потому что это продается. Когда тебя ограбили в гостинице, например, ограбили, неважно, так сказать, обидели, неважно, и эти камеры просто их размагничивают, и тебе говорят, вы знаете, запись не сохранилась. Ну, или ты немножко даешь денег, и запись находится. Немножко даешь денег. Это потому, что это в твоих интересах. Но бывают случаи, когда они не торгуют этим. Это когда ГБУха стоит рядом. Вот мне объясняли. Я говорю, когда вы торгуете, а когда не торгуете? Мне объясняли, можно скажу сейчас, но это никому конкретно не относится, но это говорили правоохранители. Они говорят, мы можем продать отсутствие и продать наличие. Ну, там, той же записи, пожалуйста. Но есть вариант, когда мы не можем. Я говорю, когда? Они говорят, и они так показывают, и наверх. Я переспросил. ГБУха. То есть, когда ФСБ курирует дело, как бы ведет дело, полицейские останавливают магазин. Магазин закрывается, торговля заканчивается. Когда ФСБ не курирует дело, можно открывать магазин. И магазин тогда открывается, и все. Магазин на диване. Сразу, моментально. Конечно. Да, аргентинцы. Про аргентинца еще одного. Он 15-летнюю девочку какую-то заставил говорить похабщину. И, простите, значит, и...
Но он знал, что она 15-летняя?
Нет, не знал. Угу. Он не знал. Он говорит, она работала в баре. Она, ну, бар-вумен, не знаю. Она работала в баре, может быть, официантка, не знаю. И он говорит, я не знал, что ей 15 ни в коем случае. Потому что она работала как работница, и я абсолютно был убежден, что ей, что она совершеннолетняя. А может быть, я не знаю. Значит, и он ее научил там говорить какие-то вещи нехорошие. Но главное не это. Главное не это. Самое интересное, что я вычитал, что оказывается, этот попалил. Говорит, мы все этим занимаемся. Вот, ну, то есть, почему он удивился? Он говорит, ребят, да мы все этим занимаемся. Сейчас я прочитаю, как он говорит об этом. Сейчас, секундочку. Аргентинское посольство в России сразу после появления видео в соцсетях решительно осудило действия своего гражданина. Уважение, воспитание и понимание – это универсальные ценности поведения в чужой стране. Разница в языковом барьере – не оправдание для неуважительных поступков по отношению к хозяевам чемпионата. Значит, в аргентинских телевизионных СМИ также осудили и немедленно отреагировали на эту информацию. Вот этот Нестор Фернандо Пинови, его называют в СМИ извращенцем, придурком, дебилом и так далее. Он сам хозяин автомагазина, у него жена, мальчик и дети, мальчик и девочка. Значит, так, ну, у этого хозяина автомагазина. Значит, что он говорит? Вот это важная вещь. Да, он начал извиняться публично,
да.
Аргентинец. От него посольство России в Аргентине потребовало публичных обвинений.
Извинений,
простите. И что он сказал? Он извинялся. И в частности сказал, да, мы с друзьями делали кучу таких видео. То есть кучу, много таких видео. Типично, что когда они встречаются с русскими девушками, они подучивают их говорить всякую похабщину. Дальше, вторая фраза. Бразильцы, уругвайцы, например, тоже так делали. Только мы их не публиковали в интернете. Это делалось для нас самих. Не знаю, как это видео попало в сеть. То есть у них много таких видео, но, как правило, они их не публикуют. Я никогда не стал бы выносить в Facebook это видео. Я поделился только со своими друзьями. Но друзья слили в Facebook. Дальше. Прошу извинения у моих самых дорогих женщин, моей матери и моей дочери. Почему жене не сказал ничего? Моей матери и моей дочери.
Меня это тоже удивило,
да,
кстати.
Он сказал, я прошу извинения у моей матери и у моей дочери. Я ничего не имел плохого против женщин. Это была всего лишь неумная шутка. Она была рассчитана на очень узкий круг друзей. Я прошу меня извинить. Ну, также перед всеми жителями Аргентины, России. Прошу прощения у моих друзей, знакомых, моих детей, у бывшей жены. А у моей бывшей жены, хоть я и в разводе, я тоже прошу прощения. Я сожалею о том, что произошло. Никогда, никогда в жизни не сделаю опять что-либо подобное. Мне 47 лет. Никогда не делал ничего подобного. Никогда не буду заниматься этим впредь. Мне стыдно перед аргентинцами, перед моими соседями, перед всеми. Мне стыдно жить в данный момент. Я не такой плохой, как может показаться. Ну вот его такое признание. Но главное здесь не это, а главное, что он говорит, мы все очень много имеем таких видео. То есть это как бы у них такая шутка, да?
Угу.
Новости. Сечин рассказал, почему дорожает бензин. Расстроенный Сечин сказал, у вас раньше доллар стоил 30 рублей. Ну, это, видимо, надо сказать, было годовое собрание акционеров компании «Роснефть».
Угу.
И кто-то из миноритариев спросил, почему, видимо, у нас, сказал, да, использовал местоимение, дорожает бензин. Сечин сказал, если у вас раньше доллар... А, нет, это позиция другая. Если у вас раньше доллар стоил 30 рублей, то теперь 64. Компания не может ничего сделать, чтобы этого фактора не было. Он уже существует, сказал Сечин. Значит, послушайте меня. Было совещание по вот этому маневру бюджетному, бюджетному нефтяному и так далее, и так далее. И на нем, насколько я понимаю, я вот сегодня вчитывался утром, когда начал смотреть, значит, на нем, я так понял, допущена некая... Сейчас давайте вместе прочитаем. Ну, меня некоторые фразы встревожили, если честно. Давайте так, прямо скажу.
Давайте, значит, разберемся.
Давайте разберемся все вместе. Давайте. Может быть, кто-то специалист, и вы нам позвоните. Правительство на заседании 21 июня, сегодня 22, одобрило основные, то есть в четверг, основные параметры завершения налогового маневра. Внимание, сейчас вот напрягитесь. Он, маневр, заключается в поэтапном снижении экспортной... Ну, это все было известно, но как бы это подтверждается вновь. В поэтапном снижении экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты до нуля к 2024 году, через 6 лет. И одновременном росте НДПИ. Да? Значит, в результате экспорт нефти станет более выгодным. В результате всего этого... Что для нас важно? Значит, экспорт станет более выгодным, цена на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке вырастет. То есть бензин будет дорожать. Понятно? И это вчера правительство...
Меня все равно эта логика удивляет. Ну почему экспорт выгоднее, а внутренние цены опять дорожают?
Ну потому что они хотят открыть как бы рынок, сделать, чтобы у нас было как везде в Европе. Понимаешь? Как везде в Европе.
Слушай, там... они получат большую прибыль, правильно?
Нет, они сейчас они какими-то различными преградами заставляют этих чудесных людей продавать здесь бензин по американским примерно ценам. То есть, пойми ты, мы находимся на границах, мы находимся, чуть не сказал, на задворках, но мы находимся на границе Европы, да? Европа.
Так.
Но бензин у нас вот уже 30 лет стоит, как в Америке. Ну, 30, наверное, не знаю. Ну, я так немножко округляю. Стоит, как в Америке. Вот. И кажется...
Как в Америке, это значит что? Для них это стоимость бензина высокая,
нет, это ниже. Это бензин намного дешевле, чем в Европе. В Америке бензин намного дешевле, чем в Европе.
Угу.
Понимаешь?
Угу.
Вот. Соответственно, значит, что сейчас происходит? За ближайшие 6 лет, если я правильно понимаю, нам цены подгонят к европейским. Или сделают таковыми. Вот здесь я не до конца разобрался, мне нужна помощь, если кто-то разбирается в этом. То есть либо сделают европейскими, либо близкими к европейским. То есть мы отвязываемся от американских цен. До этого американская цена была негласным предметом договоренности с нефтепромышленниками правительства. Ну, я знаю об этом 20 лет подряд, больше 20, 25 лет. 25 лет нормально это все происходит. Открой YouTube, в Иллинойсе бензин дешевле, чем у нас. Ну, еще раз. Я говорю вам о том, что сейчас переход, происходит переход. То есть формально мы держались за американскую цену, Но сейчас мы переходим как бы к европейской, и мы поползли туда. Понятно? Секундочку. Так, значит, правительство и компании договорились, что для НПЗ, нефтеперегонных заводов, реформа будет смягчена обратным акцизом на нефть. И так далее, и так далее. Чтобы отчасти, вот слушайте, это важно, чтобы отчасти компенсировать рост цен на топливо, правительство собирается принять так называемый плавающий акциз. Его суть в том, что в периоды высоких цен на нефть, простите, налоговая нагрузка на НПЗ снижается, а в период низких цен растет. Коммерсанту известно как минимум 4 качественно отличающихся друг от друга варианта плавающего акциза. Окончательной версии пока нет. Она будет дорабатываться ко второму чтению законопроекта. Ну вот, значит, я для себя хочу понять, нам, крестьянам, что понимать-то? Андрей из Германии пишет, а зарплату тоже европейскую сделают? Ну, европейскую. Ваши Европы разные бывают. В вашей Европе бывает и Албания. У вас же и Албания. Так что какие зарплаты будут? Ну, какие-то будут. Вот, давайте кто-то специалист мне скажет. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте. То есть нас переводят на европейские цены аккуратненько так, да?
Это да, это мечта «Газпрома», в том числе, перевести все это на европейские цены. То есть сравнять рынок, который практически убьет вообще всю нашу зачатки промышленности.
А ну, почему? А почему? Ну вот дайте понять мне, а почему убьет? Вот почему не убивает во Франции, а убьет у нас? Почему не убивает в Польше, а убьет у нас?
Ну, у нас энергоносители, они априори будут дороже, потому что мы географически так расположены.
Да.
Извините, топить, обогревать помещение во Франции или где-то
это в Западной Сибири. Это правда. Это правда.
И тут никуда не деться. И, в принципе, экономика Советского Союза, она использовала...
Слушайте, а можно тогда, как вас зовут? Как мне к вам обращаться?
Сергей.
Сергей, смотрите. Ну, не получится ли тогда, я говорю об этом с сарказмом, не получится ли тогда, что Россия будет просто невыгодна как территория освоения?
Она уже невыгодна как территория освоения.
Ну, да.
В принципе, все внутренние законы, экономические законы, они... не располагает тому, чтобы осваивать территорию.
Ну да, то есть, а теперь мы это формализуем, и мы скажем, что давайте жить как в Европе, и тогда по европейским канонам эта земля для освоения не годится, ее надо бросить, просто уйти на юг. Ну, условно говоря, из Тюмени уйти там куда-нибудь на юг, там, не знаю, в Омск, еще куда-то, понятно, да?
Как бы. Ну, в принципе, так к этому идет, оставить вахтовое освоение территория по добыче сырья, и, в принципе, больше ничего там...
А самим всем Краснодарский край.
Ну, мы там не поместимся, в принципе, вот, в Краснодарском крае.
Значит, надо занимать там места, значит, надо занимать, и все. А?
Это да, надо занимать места, но, я думаю, не в Краснодарском крае, где-нибудь там в районе побережья Средиземного моря, оно все-таки получше.
Да? Хорошо. Слушайте, я хочу посмотреть «Газойл Прайс US». Сейчас, если он просто американский, он меня смутил, этот прекрасный человек. Газойл Прайс, Historical Charts, Forecast, News, Today, US Average Gas Prices by State. Вот я сейчас посмотрю, ладно, для вас. Только надо мне калькулятор сразу достать, извините, чтобы галлоны делить на человеческие какие-то меры. Жидкости, измерение жидкостей. Сейчас, я секундочку. Значит, Южная Каролина 2,49. Ну, это вот как бы типичная цена. Южная Каролина 2,49 доллара за галлон, да? У них этот жидкий галлон 3,8. Соответственно, 2,49 делим на этот самый, на 3,8 и умножаем, соответственно, на 60, что там, 63,20? Ну, да, на 63, ну, да. На 63. Значит, 41 рубль за литр. В Южной Каролине бензин 41. Какой бензин? Average, средний. Средний бензин 41. То есть, значит, есть там и 38, есть и 45 какой-то бензин. Понятно, да? Это в Америке. Значит, давайте возьмем какую-нибудь, я не знаю, сказать, что-то, что вы больше знаете. Например, Нью-Джерси у меня есть, я сейчас все-таки хочу Нью-Йорк найти глазами. Вот, я Нью-Йорк нашел, 3 доллара. Секундочку, 3 доллара в Нью-Йорке, подороже, видите? Сейчас, значит, Южная Каролина, мы посмотрели, Средний бензин, средняя цена на бензин 41. Сейчас берем очень просто. Нью-Йорк 3. А разделить на 3,8 умножить на 63. 49 средний бензин. 49. Ребята, 49. Ребята, 49. Теперь обратите внимание. А в Айдахо еще дороже. А, значит, на Аляске еще дороже. В Калифорнии еще дороже, кстати говоря. В Калифорнии самый дорогой штат по бензину. Если вот взять, хорошо, сказать, я сейчас возьму какой-нибудь еще, который на слуху. Теннесси. Теннесси любите? Техас, я знаю, вы любите все Техас. Ну и Флорида, там они одинаковы. Одинаковая цена. В Техасе и Флориде 2 цента отличия. Берем Техас. Значит, 2,67 разделить на 3,8, это мы из галлона делаем литры, да? И умножить на 63 курс. Значит, 44 в Техасе. Бензин, средний бензин, понятно, есть, значит, соответственно, есть 42, есть 46, значит, средний бензин 44. И после этого вы мне будете дуть в уши, что у нас не американская цена? Внимание, последние 25 лет я знаю, что я говорю, я знаю, что 25 лет русское правительство искусственно, путем сговора, договора, как угодно, с нефтепромышленниками, держит у нас теми или иными способами, всякими акцизами и так далее, американскую цену. Американскую цену. Вот и все. Значит, а дальше будет европейская цена. Следующее что будет? Будет европейская цена. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Мы с вами уже общались.
Да, скажите нам, вот что, нас переводят на европейскую цену, правильно?
Да, переводят и очень сильно. И я вам скажу так, я сейчас в такси работаю.
Да.
Это настолько стало невыгодно работать. Это просто ужас.
Но пока потому еще что... цена похожа на американскую. Когда будет вдвое, в 2,5 раза больше, вот тогда вот будет уже, может быть, еще...
Понимаете, в чем дело, Сергей? Что касается американцев, насколько я помню, у них собственная нефть, она всегда закачивалась, это стратегический запас.
Да, хранилище. Абсолютно верно. Абсолютно верно.
Да.
Но сейчас вот. Они открывают все больше добычи, нефтедобычи.
Ну, это сланцевые, прочие вещи, которые, как говорится, ну, требуют дополнительных вложений. Но, тем не менее, то, что у нас бензин стоит сейчас, на всех заправках, посмотрите,
да.
Не ниже, вот, 92-й там, ну, в среднем где-то 43 рубля.
Я мотоцикл стараюсь кормить хорошим. И не, мотоцикл, ну там же знаете, какие высокие обороты. Хочется ему хорошего.
Я
по 50 спокойно. Спокойно по 50. Спокойно по 50. Не забудьте подорожный налог. В Америке его нет, говорит сантехник Сан. А теперь соотнесите цену литра к средней зарплате. Поймите, что у нас цена в 5 раз выше.
И вот таких сообщений, кстати, много, да, просят про зарплату сказать.
Да, про зарплату. Ну, вы знаете, также я тоже, давайте уже по справедливости, если мы будем с вами говорить о ценах и зарплатах, я вам скажу, что в Европе, вот, так сказать, у моих друзей, на обслуживание
машины?
ЖКХ, как бы, плюс вот такой, ну как бы, ливинг без еды. Вот так, ну, то, что ты платишь, смотри, за квартиру, там и так далее, уходит зарплата жены. То есть они вдвоем работают, значит, и она запахивает на, ну, это тоже кредиты, все эти кредиты, то есть одна зарплата улетает к чертовой матери вот на это. Правда, вторая остается.
Ну, вот именно, у них хотя бы вторая остается, а то у нас часто существу, одной зарплаты вот не хватает европейцы. На кредиты и
да, мне европеец ЖКХ рассказывал, он говорит, ну, у нас вот это лизинг, это кредит, это то, это все, это 25-е, это электричество. Я говорю, и что? Он говорит, на эту всю канитель уходит зарплата жены. Там 1500 евро. 1500 евро на это уходит. Ну вот, так что у них, они сами не воспринимают свою жизнь как легкую, нет. Секундочку, я работал в Германии, получал 4800 евро в месяц, пока компания не обанкротилась, пишет Адам. пусть тогда среднюю зарплату сделают 3000 евро, как в Германии, и тогда бензин можно по 1,60 евро. По 1,60 евро. Значит, ну, видите, что сделают? Как сделают? Адам, мы давайте скажем себе какую-то... давайте скажем себе какую-то правду. Какой-то момент. Да? Вот, Димитриус, у нас в Германии сейчас 1,40 за литр. А пару лет назад было 1,70. Сейчас 1,40, а пару лет назад было 1,70. Значит, дайте секундочку, я вам скажу следующую вещь. Дай, пусть нам сделают зарплаты, как в Германии. Братцы, а мы, как система, экономическая система, неэффективны. Ну, просто, понимаете, почему?
Так как мы станем эффективнее, мы если нам будут все время поднимать цены? Это же урезает потребление.
А как вы не будете эффективны, когда вы живете во лжи? Вы живете во лжи. Это ложь.
Ложь, понимаете, в чем?
Ложь про эффективность, про вашу.
Нет,
ложь.
Хорошо, мы признаем, что мы неэффективны, но мы и не будем эффективными с такими ценами, правда?
Вы неэффективны. По ряду причин. По ряду причин. В том числе из-за малости нашей. Мы маленькие, понимаешь? Вот почему, почему радиостанция, вот эти просто радиостанция, вот как наша, такая же, в Америке могла бы быть эффективной.
Почему?
Потому что 330 миллионов человек и весь мир. 330 миллионов good consumers и весь мир. Мы, там развитая в Америке, развитая сеть цифровых каналов, развитая цепь подписок. Вот у нас есть популярная передача, например, наша с тобой. Она популярная. А в Америке мы бы раздавали ее в эти цифровые пакеты. Она бы просто шла в пакетах везде. Понимаешь?
Да.
Везде в этом американском мире она бы шла, включая военные базы где-нибудь в Тихом океане. Наша программа шла бы там, на военных базах, в цифровых
пакетах. А, соответственно, она была бы доступнее. Она...
Значит, мы должны сказать следующее. А та система, американская система, просто в несопоставимо эффективнее, чем мы. Она несопоставимо эффективнее, понимаешь? Просто настолько эффективнее, что ты просто даже не понимаешь, насколько. Просто тот мир эффективнее, а мы неэффективный мир. И маленький, к тому же, маленький. Неспособный, как бы, без крайнего напряжения сил обеспечить собственное выживание. Поэтому мы путем крайнего напряжения сил обеспечиваем выживание. Это не связано с нефтью. Нефть не помогает. Нефть не столько не помогает. Слушай,
новость из Венесуэлы. Ну, правда.
Сегодняшняя новость из Венесуэлы. Венесуэла. Нефть добывает, кстати говоря, и бокситы. Ты знаешь, что там, кстати, на Ориноко добываются бокситы в огромном количестве и так далее. Значит, у них очень много бокситов и нефти. На самом деле много всего еще, но вот этого прям совсем много. Значит, в этот раз повысили, вот сейчас только что, минимальную зарплату. Минимальная зарплата будет составлять 3 миллиона боливаров. 3 миллиона боливаров. Это доллар 85. 1 доллар 85 рублей. 85 центов.
Сначала так красиво, да. А потом 1 вот
доллар
так ужасно.
85 умножить на 63, это 116 рублей. То есть сейчас в Венесуэле повысили минимальную зарплату, она стала 116 рублей в месяц. 116 рублей в месяц. Общий рост зарплаты. А да, и такой же станет минимальная пенсия, 116 рублей в месяц. Это богатейшая нефтяная страна, Венесуэла. Богатейшая нефтяная страна. С невероятным потенциалом, понимаете? По климату, ребят, чтобы вы понимали, там сразу начинается плоскогорье. Вот, казалось бы, что там жара, и все нет. Там настолько благой климат, этот Каракас, город вечной весны, там, сказать, там 23-27 температура, понимаешь? Потому что он на высоте, там 1,6, по-моему, километра. И там дальше идут вот эти вот Янурас, так называемые, эти бесконечные равнины, которые плоскогорье на самом деле, понимаешь? И красота климата, огромное количество солнца, и в то же время из-за высоты прохлада, и невероятной красоты земля, и в которой есть все, Венесуэла. Вот сейчас в Венесуэле зарплата 116 рублей в месяц, и пенсия 116 рублей в месяц, ну, чтобы вы понимали. А, да. Ну, собственно, вот, чтобы ты понял. Ну, все, что тут добавить?
Ну, не хочется быть Венесуэлой,
нет,
знаете.
Не хочется, но придется. Я тебе объясню, почему. Потому
у
что...
У нас холоднее, нам нельзя.
Совершенно верно. Значит, Венесуэла показывает, как можно быть богатейшей страной, но организовать дела так, чтобы было нехорошо. Ну, можно же организовать.
Угу.
Это же дело, так сказать, расплюнуть. Всегда можно организоваться как-то так, чтобы было нехорошо.
Да,
вот
это
и
легко.
Они сумели. А мы не до конца сумели. Мы, так сказать, ну, мы все-таки не Венесуэла, да? Значит, но мы в чем-то тоже молодцы. В чем-то мы стараемся и... А?
Может, я перестанем считаю, стараться-то?
Не знаю. 7373-948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Алло, Сергей, Лира, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, смотрите, ну, тем не менее, при таких ценах все равно... Как они хоть и растут, но мы стали жить-то лучше на самом деле.
Намного лучше, да.
Намного лучше. Даже в регионах приезжаю, люди... А зачем нам картошку сажать? Да мы ее лучше купим.
Правильно.
Значит, деньги-то есть.
Да.
Поэтому плакаться по поводу... Да вот сделай завтра 100 рублей, так же и будем ездить, ничего.
Виктор, я вам хочу сказать, что... лучше, а 30 тысяч лет назад здесь бродили мамонты. А сейчас поедешь, ни одного мамонта. Но это происходит не благодаря нашим усилиям, а благодаря тому, что человечество вообще на планете Земля развивается. Были в пещерах, да, ничего. Нет уже, значит. Когда вы говорите мне о том, что жить стали лучше за последние, так сказать, там, 20 лет, я вам говорю и повторяю свою фразу. 100 лет назад, 100, ребята, 100. 100 лет назад, ничтожная цифра. 100 лет назад на этом самом месте половина детей умирали от дизентерии в первый год жизни. Половина детей умирала от дизентерии. На этом самом месте. 30 тысяч лет назад на этом самом месте бродили мамонты. Это ерунда, это вчера, считай. 65 миллионов лет назад по этому самому месту метро Новокузнецкое. Шел динозавр. Ну, что-то меняется. Вы говорите, сейчас я выхожу. Где динозавр? Нет. Куда? А куда он ушел? А черт его знает. Слушайте, а это... Ну, был же. Был. 65 миллионов лет назад. Скажите, а мамонт куда делся? Вот здесь же стадо шло это. Не знаю. Может, они куда-то переселились? Не знаю. Ну, нет мамонтов. Ну, действительно изменилось.
Нету, ни одного не видел.
Значит, 100 лет назад половина детей умирала от дизентерии. Смотришь, вроде нет этого. Глянь, что-то изменилось. Понимаете? Но, ребят, но это не связано с нашими большими человеческими усилиями. Понимаете? Но это не связано. Это связано с изобретением человечества. Это связано с изобретением антибиотиков. Это связано с изобретением техники всей, авиации, еще чего-то, строительного. Вот я смотрю, Москва-Сити вижу, пожалуйста. Это связано с достижениями американской строительной мысли, как строить небоскребы там, и так далее. Ну, конечно, какие-то отголоски заносятся повсюду на планете, в том числе и к нам заносятся какие-то отголоски общечеловеческих открытий. Лекарства какие-то приходят к нам, понимаете? Там, сказать, там какие-то аспирины какие-то открыты, еще что-то открывается. Ну, ну да. Ни одного мамонта, он, пожалуйста, на улице. Алло, здрасте.
Да, здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Ну вот хотел с вами тоже как бы вот так информацию. У меня там друзья живут, наши соотечественники в Нью-Йорке. Но они тоже не рады цены на бензин.
Да.
Там, получается, где-то 55-57.
Нет, мы с вами считали. Мы с вами считали. Сейчас 3... Простите, 3 доллара галлон. Ну, мы же считали.
Ну, там плюс-минус. Может быть, в Нью-Йорке чуть побольше.
49. Мы же считали только что.
Нью-Йорк,
да. Я в Нью-Йорке считал. А, простите, я считал в штате Нью-Йорк.
Да, ну ничего, это смысл в том, что как бы мы вот все жалуемся, да, а жизнь-то тоже, люди вот работают, например,
нет,
там...
Нет, вы правы.
Ну,
вы
на авиакомпании работает человек, да, и вот чек вроде как бы, ну, грубо говоря, на 2000, а получает там 1100. То есть сразу автоматически налоги все вычитаются и все, поэтому...
У него, да?
Вот, да, поэтому 1100. Вот, как говорим, вот, мы все время вот жалуемся, а вот обычные люди там тоже не шикуют, и сводят концы с концами.
Нет, абсолютно. Нет, да. Конечно.
Поэтому, трудовой как, люд стонет. Как бы, да, тут надо всегда сравнивать.
Трудолюй люд
стонет.
Я вам напомню. Вы не смотрели Первый канал в 70-е годы? Нет. Знаете, какая была фраза коренная? Весна в Париже, но не радуются простые парижане. Нет, нет, нет. Еще знаете, какая фраза была коронная русских комментаторов по поводу жизни в Америке? Не каждый американец позволит себе индейку на День Благодарения. Ну что такое, да?
И грустные американцы сидят за пустым столом.
Поехали.
Подъем в движении.
В движении. Движение у меня 4 балла. 4 у меня, 5, уже 5. Уже 5, ребят, 5 баллов, плохо все и так далее. Ну что, если все плохо, надо валить из города. Пятница, плюс 30 градусов, слышите? Плюс 30 градусов, валите отсюда все. Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 22 июня.
Подъем